con il sindaco.
Non mi ha dato il nome, mi doveva essere.
Ah, sai, ma passo il nome di cognome?
Ah, ma grazie, è meglio.
Si è получили распечатку, да? Здравствуйте, шалом. У нас сегодня последняя, четвертая лекция. И тема этой лекции у нас будет, мы посмотрим современный антисемитизм и его проявление в виде антисионизма и антиизраилизма. И посмотрим, что значит антисемитизм в Эстонии. И у нас в завершении обсудим тему, виноваты ли сами евреи в том, что есть антисемитизм. Вот такие темы у нас на сегодня. И о чем мы будем конкретно говорить? Современный антисемитизм невозможно обсудить без арабского антисемитизма. Поэтому эту тему я специально оставил на последнюю лекцию и предыдущих не, особенно не затрагивал. Мы посмотрим, кто является союзниками арабского антисемитизма. Это, может быть, вы догадываетесь, кто, но вы увидите, что это не совсем обычные союзники. Какие тенденции современного антисемитизма? Почему антисионизм и антиизраилизм можно называть одним из проявлений антисемитизма? Затронем тему отрицания Холокоста, которая является весьма актуальной, и она будет как бы таким предисловием к тому, что мы посмотрим, в каком виде проявляется антисемитизм у нас в Эстонии. Вот такие темы конкретно на сегодня. И прежде всего поговорим об антисемитизме в арабских странах. В предыдущих лекциях я уже говорил немножко о некоторых событиях, связанных с проявлением антисемитизма в арабских странах. Например, в прошлый раз мы говорили о так называемом Дамасском деле в 19 веке, когда евреев подвергли казням, и издевательствам, и погромы были, опять же, по кровавому навету. Но история арабского антисемитизма берет свое начало со времен зарождения ислама. Как вы знаете, ислам, его основатель Мухаммед, который они называют пророком, он первоначально рассчитывал, что евреи пойдут вслед за ним и признают его пророком, потому что в то время в Медине была большая еврейская община. Кстати, евреи, которые жили вот на той территории, которая теперь является Саудовской Аравией, это были евреи-воины. Это было довольно-таки воинственное племя тогда, которое было, не знаю, есть некоторые суждения, были ли они евреями, ну, этническими, то есть происходили от евреев, или это было племя, принявшее иудаизм, как, например, хазары были позже в истории. Вот. Но, тем не менее, их называли евреями, потому что эти люди исповедовали иудаизм, и они были, основным им занятием было, они были воины, служили разным другим племена, таким образом они их, ну, в нынешнем понимании наемники называют. И поскольку они были довольно влиятельной группой, то Мухаммед, не исключено, что он у них и перенял эту идею единобожия, что один Бог есть, вот, но поскольку Мухаммед считал, что он может являться этим наместником этого Бога и так далее, думал, что евреи его признают таковым, и значит, он у них получит поддержку. Но это, как вы знаете, в истории, из истории не произошло. И поэтому от любви до ненависти известно один шаг. Поэтому эта любовь к евреям быстро превратилась в ненависть. И не забудьте, что мы имеем, это дело происходит уже 6-7 век. 6-й, вернее, век. Уже в наше время уже существует христианство. В христианстве арабские племена тоже знали, потому что это Византийская империя была их ближайшим соседом. Вот, христиане тоже исповедуют единобожие, и поэтому новая религия, мусульмане, она заимствует у обеих религий, и у иудеев, и у христиан различные. Поэтому в исламе, как вы знаете, есть очень много действующих лиц, которые таковы же, как и у евреев и христиан. У них есть пророк Ису, этот Иисус Христос христиан. У них есть Муса, это Муше. У них Эзра, это вот когда был цикл лекций, то был об Эзре и Нехемии. Тоже они признают его как своим. У них Йосеф, это их Юсуф. В общем, очень много переняли. Поэтому они называли христиан и иудеев книжник, народом книги, потому что обе эти религии, они базируются на Писании, называли книги. Но считали их отступниками, тоже не, значит, неправоверными. И поэтому, в отличие, например, от других племен, ну, которые считались язычниками или, значит, другую какую-то категорию, евреи и христиане попадали в категорию зимми, по-русски называют. На арабском это более звучит «тхимми», примерно так. И это была категория, их в переводе с арабского это обозначало «под покровительством». Поэтому это «покровительство» в кавычках было таким странным, что их как бы отделяли от других, но тем не менее не забывали, значит, притеснять при этом большими налогами, заставляя носить специальную одежду и так далее. Причем, поскольку после того, как арабы завоевали территорию от Испании до Персии включительно и Средней Азии, в разных этих, и потом этот халифат распался, и уже образовались отдельные государства. В разных этих регионах евреев преследовали по-разному. Поэтому ограничения и правила были, например, в одних местах евреям запрещали приближаться к мусульманам на определенное время. Они должны были всегда находиться только за спиной, то есть взгляд мусульманина не должен был попасть на еврея. Если еврей попадал в поле зрения мусульманина, если тот поворачивался, и еврей не успевал, как бы опять спрятаться за его спиной, то его могло ожидать и наказание. Евреи обязаны были в присутствии мусульман говорить, значит, шепотом, никогда не повышать, не говорить на такой же, ну, так же громко, как говорит мусульманин, вот, и так далее, и так далее. Их облагали большими налогами специальными, они обязаны были выполнять самые, ну, непрестижные работы. В некоторых странах специально заставляли работать в субботу, чтобы еще более унизить. А те, кто отказывались, подвергали, значит, наказаниям и так дальше. То есть эти зимми, они, это было, хоть и перевод обозначал под покровительством, но это покровительство было очень странным. И в некоторых странах мусульманских законы, ограничивающие зимми, оставались в силе буквально еще до 20 века. И традиция вот такого отношения к евреям пренебрежительно, как к людям второго сорта, она сохранилась на протяжении многих веков. И поэтому, ну вот здесь на картинке, кстати, это изображает, как вот еврей обязан был поклоняться, значит, мусульманину, носить традиционную такую одежду, не традиционную одежду, отличительную одежду. Было, потому что считалось, что не дай Бог, если кто-то ошибочно примет еврея за мусульманин. Ну, они были иногда и похожи, друг, оба ведь семитские народы, арабы и евреи, поэтому они должны были всегда быть четко отделены, даже внешне от этого. Какие источники у традиционного арабского антисемитизма? Ну, это Коран, оттуда идет, где очень много сказано о том, что и вот эта вся вражда Мухаммеда к евреям, она там находит свое отражение. Очень много, поскольку арабы очень много соприкасались и с христианской Европой, то они очень много научились, опять же в кавычках, от европейцев именно в части антисемитизма, и особенно этого и христианского, а уже затем, помните, мы с вами когда разбирали эпоху просвещения, гуманизма, в чем это все выражалось, даже ученые, энциклопедисты, такие как Вольтер, Дидро, они, в общем-то, грешили антисемитизмом довольно-таки сильно, поэтому даже интеллектуальная элита Европы, она тоже была не свободна. Это, конечно, эти знания и эти суждения, они проникали и в арабский мир, и оттуда очень много черпали. Мы дальше посмотрим эти примеры, как это все выглядело. Ну и очень большой толчок к развитию арабского антисемитизма дало то, что евреи в 19 веке начинают возвращаться на свою землю, в Эрец Исраэль. Еврейский Иешув начинает постепенно возрождаться и расти, хотя евреи все время проживали на территории Эрец Исраэль. Большее количество, меньше, в разные годы, в разные, исходя из политики очередных завоевателей, но тем не менее всегда были. Но вот в 19 веке, как вы знаете, начинается такое движение возвращения. И религиозные люди возвращаются, они и в средние века пытались селиться, но им разрешали селиться в тех городах, которые были традиционными еврейскими центрами, такие как Цфат, Тверия, Иерусалим, Хеврон. А в этом самом, уже в 19 веке появляются и переселенцы, которые ставят свою целью освоение земли. Халуцим, то есть пионеры, сионизм появляется и так далее. Это все, конечно, дает толчок к росту антисемитизма и на территории Эрец Исраэль, которую называли тогда Палестина. Это, кстати, входило в территорию Сирии, провинция была Сирии. Ни о какой Палестине, как государстве, никто никогда не знал. Центром был, не столицей никогда не был для арабов Иерусалим, а был Дамаск. Поэтому евреи, которые проживали на территории нынешнего Эрец Исраэль, они еще называли себя сирийскими арабами, сирийцами, а не палестинцами. Палестинцами называли евреев, кстати говоря. Вот. Те евреи, которые жили в Эрец Исраэль, их называли палестинцами, а арабы сами называли себя сирийскими арабами, потому что для них был главным городом Дамаск. А Иерусалим считался захолустным, значит, центром, вот, которому приписывали легенду о том, что оттуда вознесся Мухаммед. И если евреи, как вы знаете, молятся всегда лицом к Иерусалиму, то арабы на той же Храмовой горе поворачиваются, извините меня, своим задним местом к якобы священному месту и молятся в сторону Мекки, которая находится от этого священного места на юг. И для них, в общем-то, в их... Но потом уже тут приписали совсем другое, когда как раз возникла необходимость доказывать, что эта земля не еврейская, а арабская. Мы об этом тоже поговорим. Ну и очень большое влияние на рост арабского антисемитизма оказала, конечно, нацистская пропаганда. Поэтому тезис о том, что евреи вообще как народ не имеют права на существование и должны быть уничтожены, поскольку список всех грехов очень длинный, мы их тоже сегодня посмотрим. Значит, это вызвало, конечно, у арабских националистов очень большой энтузиазм. И как ни странно, нацисты, которые семитов, евреев-семитов считали низшей расой, семитов-арабов почему-то таковыми не считали. И поэтому у них очень быстро возникла взаимная, ну, как вы знаете, ненависть может очень сплотить. Вот, поэтому был такой деятель, иерусалимский муфтий Хадж Амин Аль-Хусейни, это очень древняя, кстати говоря, иерусалимская семья, очень много поколений жило в Иерусалиме, он носил титул муфтия, считался как бы главным таким духовным вождем у мусульман, которые жили на территории Палестины. И он, значит, очень быстро нашел общий язык с Гитлером, ездил на прием к нему, здесь вы видите его встречу с ним, и довольно-таки тесные отношения поддерживал с Гитлером.
Так говорят, что так Гитлер решил документы, что он боялся, сначала Гитлер думал, отправлять всех евреев в Палестину. Тот Аль-Хусейн думал, что они придут к нам в Иерусалим, нам они не нужны. Поэтому они пришли, и так они между собой договорились о питовом решении вопроса.
Да, окончательное решение. Да,
но он влиял на Гитлера.
Мы говорили на прошлом занятии, что у Гитлера был план вначале евреев вообще на Мадагаскар отправить, на остров Мадагаскар. Вот. Но да, вначале были у нацистов лозунги «Убирайтесь в Палестину», но потом выяснилось, что в Палестине тоже не хотят его. А, кстати говоря, сейчас, ну мы будем дальше говорить, трансформировалось. Если раньше евреям в Европе говорили «Убирайтесь свою Палестину», то теперь в Европе им говорят «Убирайтесь из Палестины». Вот, потому что теперь уже как бы Палестина. И куда нам деваться тогда? Вопрос. Ну вот, и, кстати говоря, вы знаете, что нацисты на оккупированных территориях поддерживали мусульмане, становились их союзниками. В Боснии, где живут славяне-мусульмане, ну, босники, была же сформулирована мусульманская дивизия, там, боснийская, которая, СС, вот как у нас была эстонская дивизия, 20-я, в Боснии была тоже мусульманская, тоже какой-то номер был, я не помню сейчас, мусульманская дивизия. Потом Крым, где жили эти крымские татары, это вся ведь история с выселением потом крымских татар из Крыма Сталина. Да, она была, ну, само выселение, конечно, женщины, дети, они не виновны в этом, но там была сформирована такая дивизия, и когда нацисты продвинулись в сторону Сталинграда и были на Северном Кавказе, ну, какие-то территории, тоже были мусульмане, и они тоже были, ну, часто выступали как союзники и пособники нацистов в то время. Вот, так что вот такая была интересная метаморфоза у нацистов, которые мусульман считали почему-то своими союзниками. И вот, как я уже говорил, создание, укрепление еврейского Иешува и создание государства Израиль вызвало такой очень большой толчок к развитию антисемитизма в арабских странах, который там и был, и так, но он стал теперь получил такую очень большую подпитку. С самого начала, ну, как мы знаем, когда началась алия в Эрец-Исраэль, поначалу многие арабы не придавали этому большого значения. Ну, мало ли, приехали евреи, богатые, покупают землю, почему бы не продать им эту землю. И вдруг оказывается, что они приехали не просто купить какой-то участок земли и там, ну, для своих нужд, а это принимает организованный характер. То есть и цель стоит как раз в том, чтобы заселить эту землю, вновь заселить евреями и возродить государство. И тут уже как бы звоночек был, что это нельзя допустить. И вместо того, чтобы продавать, начинают оказывать сопротивление, и все. Особенно, конечно, они озлобились, когда британцы, отвоевав, ну, после, в ходе Первой мировой войны, когда Оттоманская империя прекратила существование, и по мандату Лиги наций территория Палестины и Иордании, нынешней Иордании, то есть называлась тогда Трансиордания и Цисиордания. Цисиордания — это западный берег, как нынешний, то есть территория от Иордана до моря на запад. Но ее называли Палестина. Вот эта территория вначале вся вместе с Иорданией была как мандат Лиги наций Британии. И Бальфур, лорд Бальфур, который был министром иностранных дел, он издал эту знаменитую, это было письмо написано, оно получило название «Декларации Бальфура», в котором писалось, что Британия должна гарантировать евреям создание национального очага на территории, значит, Палестины. И тогда это были 20, это было начало 1920 году, если правильно помню, декларация Бальфура. Это было, конечно, очень большое событие для евреев, потому что впервые официальный документ подтверждал, что у евреев будет право на существование. Даже был в промежутке назначен еврей-губернатор Палестины, как его звали, Сэмюэль, вот, который, но он был очень осторожным человеком, он особенно поэтому алию в Эрец-Исраэль особенно не поощряли, но не закрывали. А затем уже, когда и арабы стали протестовать и поднимать мятежи, погромы устраивать, знаменитый погром в Хевроне в 1929 году, когда были убиты евреи, разгромлены синагоги, подожжены дома, когда нападали на сельскохозяйственные поселения, нападали на машины, на транспорт, который между городами и так далее. Это привело к тому, что британские власти изменили свою политику. Уже в 30-е годы была издана «Белая книга», которая фактически запретила эмиграцию евреев в Эрец-Исраэль. И это уже был, это был 38-й или 39-й год. Это было уже время, когда нацизм в Европе вовсю свирепствовал, когда евреям нужно было, искали их. Помните, на прошлой лекции мы говорили, что эмиграцию им не давали, в том числе эмиграцию в Эрец-Исраэль могли только единицы. Очень маленькое число евреев, которые смогли все-таки проникнуть на территорию. Ну и позже уже, это после войны, когда была так называемая нелегальная алия на лодках, людей ловили, отправляли на Кипр в концентрационные лагеря, это те, которые пережили Холокост, все, и искали уже, люди были без, их, тогда было такое понятие DP, DP значит displaced person, то есть человек без места проживания. И, а эти люди, которые потеряли в Холокосте все, из концлагерей, из гетто, оставшиеся в живых, и они пробирались нелегально до моря, там, через в Италию или там, даже через Югославию, море, чтобы сесть на корабль и приплыть в Палестину, где их опять ловили британские власти, отправляли уже в новый концлагерь на острове. Это британские власти как раз делали потому, что арабы постоянно оказывали на них давление, и в конце концов британские власти, в общем-то, подыгрывали им. Вот этот, когда существование, когда Израиль уже, Генеральная Ассамблея принимает решение, как вы знаете, в 1947 году о разделе Палестины, потому что британцы объявили, что они больше не хотят заниматься этой беспокойной территорией, вот, то руководство еврейского Ишува соглашается на раздел Палестины, хотя, как вы знаете, карта раздела Палестины была не в пользу евреев. Евреи получали отделенные друг от друга анклавы, вот, причем посередине было вообще перерезано, некоторые еврейские города оставались вообще за пределами этой территории еврейского государства, такие как Бершева, например. Иерусалим выделялся в отдельную какую-то непонятную территорию под международным управлением и так дальше. И, в общем-то, этот раздел был даже в пользу арабов больше сделан. Но и это их не удовлетворило, насколько была сильна ненависть к Израилю и к евреям, и арабские страны отказались от этого. Как вы знаете, когда в мае 48 года, по еврейскому календарю это 5 ияра, было провозглашено государство Израиль как независимое, тут же началась уже и даже до этого война, когда 5 арабских государств напали, даже те, которые не имели общей границы, такие как Ирак, например, с Израилем, напали на молодое государство, пытались его уничтожить, но, как вы знаете, результат все-таки был такой, что Израилю удалось не только удалось отстоять независимость, но и несколько изменить ту вид территории, которая им была дана по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. И эта линия фронта, которая превратилась в линию перемирия, теперь почему-то ее пытаются объявить как международной границы. Хотя это была случайная линия фронта, которая стабилизировалась на момент подписания перемирия в 1949 году. И эта линия фронта в то время разделила Иерусалим на две части, как вы знаете, при этом, что еврейский квартал, который обороняли очень долго и очень кровопролитно, это было, оказался на территории оккупированной Иордании. Вот, было разрушены все святые места, которые там были. Ну, конечно, западная стена, просто физически ее трудно было, но синагоги, ешивы и вообще все здания были просто взорваны. Там, те, которые остались после военных действий. Вот. То есть, настолько была ненависть большая к Израилю. И еще такой пример. Иордания оккупировала Западный берег. А что такое Западный берег? Не будем забывать. Западный берег — это уже политкорректное такое название, которое придумали, чтобы, не дай Бог, не задеть чувства арабов. На самом деле это Иудея и Самария. Иуда и Шумрон. Это две исторические области, где было создано еврейское государство еще во времена Давида, наших царей первых. Поэтому эта территория колыбель нашего государства. И она никак не может называться исконно арабскими территориями, как это постоянно мы слышали от советской пропаганды, сочинившей все эти мифы, и которые теперь используют, значит, все братья палестинцев, их, значит, фан-клуб в Европе и в других странах. И поэтому сам факт создания государства Израиль, он уже, так сказать, вызвал такую ярость. Мы дальше посмотрим, к чему это привело. Арабский антисемитизм, по сути своей, имеет корни, мы уже это говорили, религиозно-исторические. Коран дал этому как бы идеологическую основу, и на протяжении всей истории арабам, особенно те, которые проживали, или их вернее можно назвать колонисты, которые захватили территорию в Эрец-Исраэль и там обосновались, им надо было постоянно доказывать, что это евреям там места нет. И поэтому это до сих пор арабская пропаганда использует эти все мифы и домыслы о том, что никакого еврейского присутствия там никогда не было и не может. Еще один тезис, который они используют, это называя иудаизм антигуманным и агрессивным учением. И в этом они находят духовных братьев в этом христианском, европейском антисемитизме. Что там говорят об иудаизме? Кровавые наветы. Помните, что евреи, значит, не могут без христианской крови. Талмуд. Вот те выкресты, которые, мы это говорили на прошлых лекциях, выкресты, которые переводили Талмуд и толковали его. Как они его толковали? Они, поскольку выкресту нужно у новых выслужиться перед новыми хозяевами, показать себя, так сказать, лояльным и необходимым, самое главное, необходимым, потому что иначе его выкинут за ненадобностью, надо показать. Они писали толкование Талмуда, где, значит, поскольку крестьянские теологи даже, они, как правило, Талмуд не знали, потому что это не издавался. Вот сейчас мы видим, на полках можно, и при желании можно через интернет даже купить. Нет, тогда печатали евреи только для себя, и, получая его, не все могли его разобрать, и, потому что, как мы знаем, Талмуд был не только написан там, и на иврите, и на арамейском языке. И все. Ну, короче говоря, среди христианских теологов, знатоков Талмуда практически не было. Этим пользовались выкресты, толкователи Талмуда, которые выбирали оттуда места, чтобы показать вот кровожадность евреев. Вот. В Талмуде есть в некоторых трактатах указание на то, как нужно себя вести и как быть осторожным там, с неевреями. Потому что, как мы знаем, Талмуд создавался и дополнялся на протяжении многих веков, и в том числе приспосабливался к актуальным условиям жизни. А поскольку евреи жили в гетто, их постоянно преследовали и подвергали гонениям, нужно было дать людям правила поведения, чтобы свою жизнь сохранить. Поэтому там есть предостережение о том, что как нужно себя осторожно вести или быть, если видят гоя, то есть не евреи. Эти вырванные из контекста цитаты использовали как раз для того, чтобы показать кровожадность. Это то же самое использовали и мусульманские идеологи для того, чтобы показать, насколько иудаизм кровожадное и агрессивное учение. Отрицая даже то, что иудаизм не является миссионерской религией, то есть в нем нет такого тезиса или такого положения о том, что надо, значит, обращать в эту религию другие. В отличие, например, от того же ислама, где это приветствуется, обращение в ислам, ну и процедура перехода в ислам довольно простая, если сравнить ее с гиюром. Правилами прохождения гиюра это очень разные там в исламе, не говоря, что мужчин тоже надо пройти определенную операцию, вот, и то, по-моему, даже там не требуется так строго, как в иудаизме, но там надо только объявить, что Аллах, значит, един, и Мухаммед его пророк. Вот, на этом процедура перехода в ислам, значит, совершена. О самих евреях тоже это самое очень много. Тезис тоже, что опять же смычка с европейскими антисемитами. То, что евреи себя называли избранным народом, это трактовалось как признак надменности, высокомерия, вот, и, значит, неуважения к другим. И, как вы знаете, искажая само понятие избранный народ, который у нас является, подразумевает, что нас избрали для того, чтобы служить Всевышнему. Это является религиозным, содержание, это у названия этого термина религиозное содержание, а не над... Что?
Другим народам обидно, даже такое утверждение.
Да.
А что?
Но это утверждение о том, что евреи избранный народ, не ставит евреев в повседневной жизни на какую-то, скажем, более высокую степень или это показывает...
Не ставит, безусловно. Но все равно обидно, что Бог избрал одних, а до других не обратил внимания.
Мне обидно, что я не могу кормить ребенок.
Вообще, Гена, была трактовка, что избранный означает ответственный.
Ну, так я и говорю, что был избран, чтобы служить, это ответственность.
Ну да, это, так и трактовал.
В нашем понятии это как ответственность большая. Да, они нужны, нам даны какие-то преференции, и мы можем делать. Но в антисемитской трактовке это признак надменности и высокомерия. Еще один момент, который арабы очень... Ну, не только арабы, но я имею в виду в арабском антисемитизме, это было очень, пока они не получили урок хороший. Они считали, что, ну, кто такие евреи? Значит, не буду говорить, кто, некоторые тут говорили, там, пальчики, сосиски. Ну, короче говоря, это такой недееспособный народ, это самое... Недееспособные, ну, люди, которые не могут за себя постоять, то есть их, ну... Веками было принято, что евреи, я вот приводил пример одно из правил, еврей должен стоять за спиной всегда, быть ниже травы, тише воды, в общем, не высовываться и все. Ну, значит, это еврей, которого можно в любой момент ударить, побить, убить даже. Никакого. В мусульманских странах законы не подразумевали никакого наказания за убийство еврея, по любому поводу. Просто можно было убить, и никакого наказания за убийство мусульманина, все. Смертная казнь, там, за воровство, там, руку отрубали, так, как в шариате написано. Еврея можно было убить просто так, мимо проходя, и все. Это не было никакого. Поэтому считалось, что евреи это такой народ, который не может оказать никакого сопротивления. И еще уже в 20-м даже веке, в середине, некоторые арабские, например, египетские, один, значит... деятель писал, что ну кто такие евреи? Они не способны ни к чему. Это совершенно никчемный народ, который надо просто смести с лица земли, чтобы они не мешали нам спокойно жить. И, конечно, когда Израиль оказал сопротивление, да такое, что выиграл, обеспечил свое существование во время войны за независимость в 1948-1949 году, шестидневная война, значит, война судного дня, когда неожиданно напали в самый такой день, когда вся жизнь в стране замерла. И Израиль победил и показал, что это такое мощное государство, и евреи это не тот народ, который будет сидеть сложа руки и все. Кстати говоря, Холокост дал арабским ученым и тем самым тоже такое, что если евреи шли на смерть, ну и гнали на смерть как скот, они не оказывали особого сопротивления, ну там за исключением отдельных случаев, значит, там типа восстание в Варшавском гетто, которое все равно было подавлено и уничтожено, значит, это не тот народ, который можно остерегаться или все. И то, что Израиль показал свою мощь и способность воевать, это, конечно, было... холодный душ для таких проповедников. После создания государства Израиль, арабские страны стали, если после войны в Европе, скажем так, уровень антисемитизма все-таки понизился, ну, все-таки катастрофа, все, хотя мы говорили на прошлом занятии, что были погромы и в Польше, и в Венгрии были. Но это были единичные случаи. А так уровень антисемитизма, конечно, потому что Европа, узнав о том, что происходило с евреями, была в шоке, конечно. Это было, хоть и об этом некоторые знали, но молчали, не закрывали глаза, но все равно это был определенный шок. И инициативу, вот, так сказать, ведущего антисемитизма берут на себя арабские страны. И, конечно, создание государства Израиль... это было. Как только было создано государство Израиль, евреев из арабских стран начинают, если не убивать, то изгонять. Вот здесь на этом графике, вы видите, на этой карте вы видите количество евреев, которое было изгнано из арабских стран с 1948 по 1972 год. Видите, отовсюду их гонят, где они проживали, от Ирака до Марокко. Причем их изгоняли, не разрешая ни имущество брать с собой, буквально что могут хотя бы в руках унести, и забирали. Молодое еврейское государство, которое только оправило, ну, только выстояло в такой кровопролитной тяжелой войне, для такого небольшого государства гибель более 6 тысяч человек во время войны, это все-таки очень большой урон, плюс еще раненые люди. И тут начинают приезжать евреи со всех сторон, и в том числе это было очень большое испытание. Но изгнание такого большого количества евреев, это было, конечно, тоже своего рода Холокост, потому что это, кстати, сопровождалось и убийствами, и погромами, и так далее. И теперь, когда лидеры палестинской автономии, как одним из условий переговоров о мире, о котором они даже не мечтают, а про только говорят, называют так называемую проблему палестинских беженцев, то Израиль, слава Богу, многие годы, к сожалению, израильская дипломатия вот, и внешнеполитические, так сказать, ведомства очень мало предъявляли этому внимания. Теперь же вот при нынешнем правительстве эту тему стали постоянно поднимать, вплоть до того, что даже в Организации Объединенных Наций была проведена специальная сессия, которая была посвящена как раз вопросу еврейских беженцев из арабских стран. Потому что когда говорят о тех палестинских беженцах, которые покинули страну в 1948-1949 году, не все они были насильно. Были случаи, когда насильно изгоняли. Это не, значит, тут не надо делать такой невинные глаза и говорить, были такие случаи, были известные инциденты в Дейр-Ясине, когда были, значит, убиты мирные жители, это было, так сказать, сделано для того, чтобы именно, но шла война, и поэтому можно теперь сокрушаться и говорить, плохо или хорошо, но нельзя историю оценивать с позиции вот сегодняшнего дня, а надо ставить себя на место того, как было в тот конкретный момент, когда мы не знаем, что будет завтра, даже через час. И решалась судьба. Вот. Поэтому мы можем сейчас говорить, что это был печальный эпизод и осуждать его, но была тогда война и шла борьба за выживание. Ну, кроме того, что беженцы многие просто, сама арабская пропаганда их подстрекала покинуть, что вот сейчас вы уйдете, мы тут наведем порядок, и потом вы вернетесь уже, когда евреев здесь не будет. Поэтому они возникли, как вы знаете, лагеря палестинских беженцев в странах, которые вокруг Израиля. Но какая разница между беженцами еврейскими, которые прибыли в государство Израиль, и палестинские беженцы, которые были ушли? Сейчас вы найдете в Израиле лагеря еврейских беженцев, которые прибыли туда из стран? Они были, когда вот эти все сотни тысяч людей прибывали буквально каждый день отовсюду. Не было места, где их селить, поэтому возникали палаточные городки, которые и жили там очень долго люди. Но сейчас их нет. Все это население, все евреи, которые приехали из Марокко, из Йемена, и все, они интегрированы. Они, конечно, они сохранили свою какую-то идентичность, культуру, но они все граждане Израиля, они живут свободно, могут передвигаться. Что мы видим в арабских странах? В Ливане, в Иордании, в Сирии. Что там происходит? Они по-прежнему живут в этих гетто, в лагерях, им не дают гражданства этих стран, им постоянно внушают, что вы должны жить этим, потому что вы должны требовать. Вы как политический капитал, которым можно манипулировать и требовать. И ничего не предпринималось для того, чтобы... Они живут на иждивении ООН, как правило, даже в том же секторе Газа. так называемые лагеря беженцев, которые живут только за счет Организации Объединенных Наций. Никаких попыток их интегрировать в общество, вести, как сейчас в Европе все вот говорят, если беженцы будут, значит, надо их там интегрировать, все. И беженцы там живут, как изгои в самих же арабских стран, такие же мусульмане, такие же арабы, как они, но живут по-прежнему в этих скученных лагерях беженцев, и никакой интеграции нет. Вот вам разница, какая и них. А Израиль все равно плохой, потому что вот он, оказывается, смог беженцев, все. И когда говорят, что если вы их требуете для палестинских беженцев, то мы предъявим счет за этих беженцев, которые оставили имущество там, наверняка во много сотни раз больше, чем палестинские беженцы, которые были вынуждены покинуть территорию Эрец-Исраэль. И арабская пропаганда очень активно использует международные организации для своей, как свой рупор, поскольку у них очень много государств, и, ну, это не все, конечно, государства, которые поддерживают, мусульманские государства в мире очень много, не только арабские, но и, например, Малайзия, и там Индонезия, ну, другие страны. Да, североафриканские страны, там, включая Чад, Мавритания и так далее. Их количество в ООН растет. И плюс, когда был Советский Союз, мы это, когда у нас была тема антисемитизм в Советском Союзе, но не будем сейчас считать государства, их много. Как вы знаете, Советский Союз, друзья, потом, у нас будет, кстати, момент, когда мы начнем обсуждать все. Значит, Советский Союз, как мы помним, был одним из промоторов, как сейчас говорят, антисемитизма и антисионизма, то есть этой вражды к Израилю. Поэтому неудивительно, что в 1975 году, значит, именно при поддержке Советского Союза и арабских стран, Генеральная Ассамблея принимает резолюцию, где сионизм приравнивается к одной из форм расизма и фашизма. Ну, в общем, расизма, это точно. Имея просто чисто арифметическое большинство в ООН, они, конечно, могут такие решения принимать. К счастью, это только Генеральная Ассамблея, чьи решения не носят обязательного характера, но является как бы своего рода трибуной, международной трибуной для того, чтобы вести эту оголтелую пропаганду. И если посмотреть протоколы вот этого заседания в Генеральной Ассамблее ООН, когда это объявлялось, то представители Ирака, Саудовской Аравии, других арабских стран, они совершенно не, так сказать, не смущаясь, прямо антисемитскую пропаганду, обзывая евреями чем только угодно, опять же, вот и кровавый народ, и все такое, и все. И все это, так сказать, был форум, международный форум. И опять же напомню, что Советский Союз был одним из самых активных. И вот эти все палестинские организации, так называемые, они ведь получили второе дыхание, ну, вернее, получили такой укол для активизации своей деятельности именно благодаря поддержке Советского Союза. И в Советском Союзе в Москве однажды мне показывали даже здание, где это была специальная школа, где обучали палестинских террористов, вот эти школа КГБ, различным методам проведения диверсий, террористических актов и так далее. Что? В советское время, когда я ездил, там у моего друга были родственники, мы ездили, и у них оказалось, что они жили возле метро «Аэропорт», они жили у них, из их квартиры были окна, открывались на общежитие, и там, поскольку было не так далеко, было видно все эти, ну, явно такой, значит, арабской наружности, когда вечером, а на самом деле это без всяких вывесок и все, но люди, так сказать, которые жили, они в курсе были. И поэтому они искали, что это на самом деле за учреждение. Как вы знаете, только резолюцию затем уже когда уже Советского Союза не стало, когда уже в ООН все-таки нашли в себе силы для того, чтобы эту резолюцию отменить, в конце концов. Но вот пропаганда именно использовала такой, значит, способ международной организации, используют теперь для этой цели используют ЮНЕСКО, например. Вот. И ООН по-прежнему остается тем же, когда убийство сотни тысяч арабов самими же арабами в Сирии, например, их совершенно не волнует. Но когда там что-то происходит в Израиле с палестинцами, тогда ООН там, конечно, негодует и бушует. И то же самое мы видим и в других организациях. ЮНЕСКО переживает, что там притесняют арабов, в то время как сами уничтожают, мусульмане в это время уничтожают мировые памятники мировой культуры, которые находятся в зоне этих и гражданской войны и так дальше. Это только вызывает слабые такие возмущения. Антисемитизм, как я говорил, он очень арабский, с европейским очень связан. И наглядный пример, конечно, это использование вот этих злосчастных протоколов сионских мудрецов в пропаганде. Сейчас, наверное, если посмотреть по количеству, по тиражам, то, наверное, протоколы издания на арабском языке бьют все рекорды. Наверное, скоро, если раньше считалось, что Ленина издавали самыми большими тиражами в мире, то скоро, наверное, издание протоколов на арабском языке побьет этот рекорд. Потому что практически во всех арабских странах постоянно издаются и переиздаются протоколы или книги, где их цитируют постоянно. И причем приводят всякие современные события, находят доказательства им в этих протоколах. Ну, один из примеров это вот это теракт в Америке 9 сентября 2001 года, когда, значит, эти башни. Арабская пропаганда считает, что это Моссад все организовал на самом деле. Вот, что это все происки именно в том, чтобы создать в мире, значит, если эти башни рухнули, значит, Америка должна отомстить за это, кому она будет отомстить. То есть это в интересах евреев, чтобы Америка начала войну против арабов. Поэтому это не арабы сами или какие-то экстремисты, а Моссад все организовал, и сионисты для того, чтобы натравить Америку на мусульман и развязать против них войну, для того, чтобы евреи получили господство. Кстати говоря...
Аль-Каида же вроде бы сказала, что это они.
Кто?
Аль-Каида.
Ну, Аль-Каида это сказала,
да.
Но так что в арабском мире? Вот когда эта трагедия произошла в 2001 году, я, правда, немножко забегу вперед, но там будут другие примеры. И тогда я работал тогда на телевидении. Конечно, эта тема была в центре постоянно всех передач и все такое, и комментарии были. И сейчас он тоже работает на эстонском телевидении, такой, значит, он был диктором когда-то новостей, тоже он нормальный такой, вроде мыслящий человек, Индре Тройфель. Вот. Очень интеллигентный, я его знаю тоже лично хорошо. И вот он вел тогда какая-то передача, ну, типа как актуальные вопросы, интервью. Он сейчас тоже ведет, называется по-эстонски «Каге кыне», когда у него в студии он приглашает двух каких-то интересных людей и, значит, беседует часть передачи с одним, часть с другим. Он такой, как бы, в разговорном жанре, он себя любит. И вот как раз после этой трагедии в сентябре 2001 года он пригласил в студию, тогда было такое очень активное «Эсти Арабия Ципрус Юинг». Возглавлял его, имя его не помню, один молодой человек, он учился в Тартусском университете, и одно время они были очень деятельными. Они организовывали какие-то конференции все время, ориентация у них была очень пропалестинская, промусульманская. Вот, и, конечно, Израиль был у них там не на хорошем счету. И вот я смотрю и не верю своим ушам. Они, значит, он пригласил, ну, поскольку вопрос об арабском терроризме и, значит, все это связано как-то одно с другим, то, конечно, логично было пригласить специалиста по, значит, арабской теме, вот этого молодого человека. И о чем они, значит, говорят? Этот молодой человек на полном серьезе рассказывает о том, что все организовал Моссад, что на самом деле всех евреев, которые работали в этих двух башнях и в Пентагоне, вывели из здания перед тем, как туда врезались самолеты, и спрятали. Поэтому все, кто там погибли, это значит все остальные. И Моссаду для них дела, конечно, не было, они, конечно, никого не предупредили, что это все были летчики, все были спланировано и направлено Моссадом, ну и так далее, и так далее. Я смотрю своими глазами, думаю, я или я сплю, гипноз какой-то или что, причем ведущий кивает головой, да, вот какая интересная теория, вот оказывается, как на самом деле было, вот как нам, а нам совсем другое говорят. В общем, у них заканчивается передача на таком, как бы, единодушии и понимании, что истина оказывается вот в чем, что зачем это самое. Я, для меня это был, честно говоря, шок, потому что я не ожидал, что, ну, вроде бы, скажем так, человек, который себя позиционирует как интеллигент, как начитанный, образованный, он такие, скажем, сказки может принимать, как не только принимать, а пускается в эфир, общественно-правовой канал, вот, и это все выставляется как, значит. И теперь, кстати говоря, вам иногда в комментариях или в каких-то суждениях это встречается, что виноват был, оказывается, Моссад во всем этом. Всемогущий Моссад, который сам, наверное, не подозревает, насколько всемогущим его считают другие. В арабской литературе нынешней, я имею в виду, в исследованиях ученых, я их не зря поставил в, значит, кавычки, доказывает, что Израиль на самом деле это проект Запада, ну а Запад для мусульман, Запад в таком переносном, это главный враг мусульманства, ислама, что это совместный проект Запада и евреев, направленный против ислама, против исламского мира. Ашкеназских, поскольку алия, вот когда особенно началась массовая алия из Восточной Европы, я имею в виду из Советского Союза, это ашкеназские евреи. И тогда стал педалироваться такой тезис о том, что ашкеназские евреи это вовсе не евреи, а это потомки хазар, которые, ну, принявших иудаизм, которые, значит, расселились потом на север и в Польшу, что это совершенно не та теория, как мы вот знаем из нашей истории, что евреи вынуждены были покинуть и двигались через Италию и дальше в Германию, а потом уже из Германии через Польшу попали, ну, на территорию России. Арабские ученые считают, что это хазары, это не как евреям, хазары этническими евреями не были, а это было тюркское племя, и вот что это совершенно, и поэтому ашкеназские евреи, не ошибка, у меня там евреи написано, что они совершенно не являются евреями и не имеют права на то, чтобы вообще приезжать в Израиль и, так сказать, захватывать землю, которая принадлежит. Ну и отсюда под сомнение вообще весь сионизм, который был, возник в Европе, и в основном, ну, его были проводниками ашкеназские евреи. То есть мы с вами, поскольку практически все мы являемся представителями ашкеназских евреев, мы на самом деле и не евреи, а хазары. Вот. А палестинцы это коренной народ, и у них есть право, значит, на все. Причем уже доходит там бред до того, что Иисус Христос тоже был палестинцем на самом деле, вот, что это уже было искажено потом. Специально он никакой не еврей был, а на самом деле был палестинец. Но кто знал, Палестина, как вы знаете, название взял ли этот император Адриан, если Адриан назвал эту провинцию именно для того, чтобы, используя название этого древнего народа, филистим, который жил вдоль побережья Средиземного моря, именно для того, чтобы досадить евреям и исключить сам термин Иудея из обихода. Поэтому переименовали в Палестину. Вот. Ну и, как я вам говорил, до образования государства Израиль палестинцами называли прежде всего евреев, которые там проживали, а не даже был флаг Палестины. Вы знаете, что был такой флаг Палестины британского мандата? Когда это был британский мандат, у него был, он имел свой флаг. Вот. Кто же союзники у арабского антисемитизма? Как говорится, вилятус, наши с вами евреи. Вот. Евреи всегда поспеют везде быть. Есть такая секта, называется Натурей Карта. Это крайне такая ортодоксальная секта, которая считает, что восстановить еврейское присутствие и государство Израиль в Эрец Исраэль может только Машиах, приход Машиаха. Что до этого евреи не имеют права даже жить там. И значит, что государство Израиль — это нелегитимное государство, сионизм — это просто происки нерелигиозных евреев, которые, значит, хотят остановить, ну, помешать приходу Машиаха и так далее, и так далее. И в этом своем неприятии, они, кстати, у них есть в Иерусалиме тоже их, значит, кварталы или квартал, где они живут, очень изолированно. Они никогда не связывают себя ничем с государством Израиль. У них есть отделение в Соединенных Штатах, в России, кстати говоря, есть небольшая группа, которая себя считает последователями этой секты. Но ради Бога, считайте себя так и живите своими мнениями. Хуже то, что они вот эти свои взгляды, они проповедуют таким образом, что смыкаясь с палестинцами и крайними такими антисемитскими группами среди мусульманских стран, прежде всего Иран. Вот. И, ну вот вы видите в Соединенных Штатах их демонстрации, под какими флагами они, вы видите, палестинские флаги здесь, что вся Палестина — это арабская земля, что иудаизм отрицает сионизм, видите, израильский флаг перечеркнут, иудаизм запрещает еврейское государство и так далее. Если посмотреть их сайт, интернет-сайт, я вам просто из, может быть, мазохистского такого интереса советую один раз заглянуть на их сайт и посмотреть. Это просто ужас. Если честно говоря, вот не верится, что могут быть действительно такие. Не зря у нас говорят, если евреи дураки, то это национальное бедствие. Вот это, наверное, ну, вы можете со мной не соглашаться, я вам не навязываю свои взгляды, но такое со стороны, так сказать, евреев, это просто, просто немыслимо.
Диагноз.
Вот. Харедим, Ярошалами. Ну, они тоже к этому?
Харедим, да. Что значит это... В переводе это значит, ну, трясущиеся, то есть те, которые боятся Бога.
Они отрицают государство?
Вот часть из них, вот эта секта, эта часть, их тоже можно назвать харедим, потому что они крайне ортодоксальная секта. Но свои взгляды они довели до абсолюта, как бы. Но среди
живут...
хасиды — это тоже харедим. Но мы видим, что у нас Шмуэль, он был, служил в армии даже.
Да,
он
каждый год есть.
Ну, это все-таки разное, все направления.
Ну, направлений очень много. В хасидизме, кстати, тоже много направлений. Есть. Если посмотреть на тех же хасидов, у них есть даже отличия в одежде. Какие есть. Но среди, ну, их называют еще харидим, те, которые вот тоже там есть разные направления по происхождению главного раввина, ну, главного теоретика, там, Брославский и так далее. Они там одевают, у кого гольфы, у кого это самое. Но не все из них. Это вот единственная секта, которая действительно отрицает Израиль. Остальные, у них есть представительство в парламенте, у них есть партии, например, ну, они меняют каждый раз название, потому что израильская политическая система очень гибкая. И, вот, например, была партия в парламенте Дегель Атура, знамя Атарвит, представляла как раз интересы вот этих харидим, то есть ультрадоксальных евреев. Но они не отрицают государство Израиля. Они требуют для себя очень много преференций, чтобы их в армию не брали, чтобы им платили за то, что они учатся, ну, потому что одна из догм, что надо, ну, работа – это учеба. Но прежде всего должны учиться, работают пусть другие. Вот. И поэтому очень много трений. Но у них есть политическое представительство, они не отрицают сам факт существования Израиля. А эта секта, ну, если мы возьмем спектр политический, то это самый-самый-самый край, уже за краем даже. Поэтому это имеет особое, так сказать, место.
Как их называют, эта секта?
Натурей карта. Натурей карта, да.
В Израиле тоже живут?
В Израиле, да, у них в Иерусалиме есть небольшой квартал, где они, куда лучше не соваться.
Потому что они не запрещены ничего, да?
Ну, Израиль, демократическое государство, они даже его не признают, но их никто не сажает в тюрьму, их просто, я понимаю так, что Шмейн мог бы, наверное, лучше рассказать, поскольку он и как гражданин Израиля, и как живущий в Иерусалиме, его семья знает лучше, но, насколько я знаю, там такой, как бы, модус вивенди, что, то есть, форма сосуществования, что одни не обращают внимания на других и наоборот. То есть, и поэтому они могут свободно ездить в Иран, обниматься там с аятоллами и хаять Израиль вовсю.
И требовать
все, что угодно. Поэтому в Израиле, к сожалению, может быть, к сожалению, нет такого закона, который бы таких, ну, на мой взгляд, идиотов там наказывал, сажал в тюрьму. Израиль все-таки остается, как бы его ни поносили и ругали, очень демократическим государством, наверное, единственным в том регионе, который есть. И поэтому у демократии есть обратная сторона. Вот это есть эта обратная сторона, которая, к сожалению, существует. Они выходят, вот видите, здесь в Восточном Иерусалиме, они с лозунгами, что это самое, что это столица палестинского государства и так далее. В Нью-Йорке у них происходит. Это, они очень активны. Они считают, что евреи оккупируют Палестину.
Да что они вот.
Ну, собирают, вот загляните на сайт, у них, ну, если набрать в поиске на Турей, не Турей карта, то выйдет на их сайт. Пожертвования, там на этом сайте вы можете им сдать пожертвования. Вот у них тут есть, по-моему, баннер, который, значит, что они, это самое, там инструкции, издания все. Боже мой, я посмотрел этот сайт, это просто...
Гена, а где они живут там, в каком районе?
Ну вот где-то Меа-Шеарим, да. Там где-то у них есть этот их квартал.
В самом Меа-Шеариме?
Да.
Я жила в Меа-Шеариме.
Да.
Ну... Да? Повезло.
Ты все улицы прошла и
нет,
все кварталы.
Конечно.
А у них представительство тоже есть в парламенте?
Нет, нет. Они даже не запрещено. Вот, например, когда День независимости, весь Израиль, флаги, ну там в Израиле постоянно флаги израильские, они отрицают это.
А то есть они считают это выше? Ниже своего достоинства.
Они не ниже, они считают, что государство Израиль вообще не имеет права на существование. Теперь посмотрим, какие тенденции современного антисемитизма. Во-первых, если после войны евреев считали как, ну, как жертвы Холокоста, это все вызывало определенную такую, скажем, реакцию, ну, сожаления, жалости, и меня изменилось отношение. Ну, пример можно взять Германию, Западную Германию, не Восточную. Восточная, пока она была под властью коммунистов, там, конечно, Холокост, и все это игнорировали. Но хотя и проводили суды над нацистскими преступниками, которых находили там, но их было значительно меньше, чем в Западной Германии, где был взят курс на денацификацию страны. Политика, осознанная политика, которая проводилась в Западной Германии по многим направлениям. Образование, культурной жизни, и вообще как такое, ну, как образ мышления. И в этом, опять же, немцы исполнительный народ, если приняты вот такие законы и постановления, то они их исполняют. И денацификация Западной Германии, в общем-то, была проведена довольно успешно, хотя, как мы знаем, довольно много тех, которые участвовали в военных, ну, преступлениях после... Некоторые из них понесли наказание. Наказания, наверное, были очень такими либеральными и все. Но они, как правило, старались держаться в тени, не вылазили. И, конечно, не могло быть и речи о какой-то героизации их. Поэтому это считалось как бы таким семейным делом, трагедии этих людей. Они сами старались быть очень такими, ну, незаметными. Вот. Теперь же, что мы наблюдаем теперь? Теперь мы наблюдаем картину, когда евреи, больше не считая уже упоминания о Холокосте, совершенно вызывает противоположные иногда эмоции. Что это выдумка, что это, мы дальше будем говорить об отрицании Холокоста и так далее. То есть уже чувствуется такая демонизация евреев, что евреи опять приобретают черты народа, с которым связано все плохое. И этому, конечно, очень способствуют левые в Европе, в различных странах, которые поддерживают угнетенных палестинцев и, значит, осуждают агрессивных евреев. И вот эта демонизация евреев, мы сейчас об этом более подробнее поговорим, она выглядит в том, что евреев обвиняют в апартеиде, расизме, приравнивании к фашизму. Обвинение в апартеиде, как вы знаете, апартеид был официальной политикой в Южной Африке, когда белые там правили. И поскольку Южная Африка, она была изолирована от другого мира, ну, санкциями, Израиль был одним из немногих государств, поскольку Израиль тоже был, арабский бойкот, Советский Союз заставлял страны Восточной Европы, ну, кроме Румынии, тоже прекратить все отношения. Поэтому у Израиля было не так много стран, с кем он мог сотрудничать. И Южная Африка была как раз одной из тех немногих стран тогда, с которыми Израиль мог поддерживать и торговые отношения, и вообще и политические. Ну и вот это, конечно, советская пропаганда запустила, и это до сих пор используют, что Израиль — это пример страны апартеида. Ну и приравнивание к фашизму, сионизму — это тоже как бы один из моментов такой демонизации Израиля. Другой момент, тенденция, это когда критика Израиля превращается в нападки на евреев, потому что Израиль позиционирует себя как государство евреев. И это, значит, если ругаем Израиль, а евреи это поддерживают Израиль, как правило, то, значит, ставим знак равенства. При этом тут еще и обвинение евреев в так называемой двойной лояльности. То есть евреи, как бы, живя в какой-то стране, себя стараются показать лояльными гражданами этой страны, как, в общем-то, Талмуд это требует, и еврейская традиция. А на самом деле они являются чуть не израильскими шпионами, потому что они, будучи евреями, они будут лояльными, уже априори будут лояльными государству Израиля. Все поступки евреев и Израиля оценивают с предубеждением. Вот, и один из примеров, как я говорил, пусть арабы убивают других арабов сотнями тысяч, это никого не волнует. Но когда израильская полиция нейтрализует террориста, который с ножом напал на улице на кого-то и даже убил, то что мы видим, какие заголовки. Мы видим заголовки, что полиция убила палестинца. И дальше в тексте можно найти, что этот Почему? Палестинец, оказывается, до этого убил, может быть, и не одного еврея, но это уже не волнует. Главное, что убили палестинца. И особенно я тут, тут буквально на днях, когда вот погибла накануне субботы в Иерусалиме 19-летняя девушка из пограничной охраны. Вы знаете, в Иерусалим охраняют, и там несет на улицах службу пограничная охрана. И трое палестинцев напали на патруль. И в результате одна 19-летняя девушка была убита, и одна получила ранение, но, к счастью, осталась живой. Какие вышли заголовки? BBC, CNN, CBC. Убит три палестинца, значит, задержаны израильской службой. И все. Но теперь есть социальная сеть. И, значит, когда появились такие заголовки, то сразу на порталах, ну вот и в моем Фейсбуке, у меня есть целый ряд еврейских так называемых порталов, израильских, где как раз вот отслеживают такие случаи. Там сразу появился призыв: пишите, обращайтесь в BBC, в CNN. Почему они такой заголовок? На самом деле было сначала трое убили, значит, 19-летнюю девушку, а пишут о том, что вот задержаны трое этих огромных заголовки. Представьте, в течение дня и BBC, и CBS, я CNN не смотрел, не знаю, сменили заголовки, уже поставили о том, что погибла израильская, это самое, в результате нападения этого. А BBC даже в конце извинилась за то, что было дано, что вначале был неправильный заголовок сделал. Да, но первая реакция какая была, что вот оказалось, нынешний министр иностранных дел Швеции, не помню, как ее зовут, женщина, это вообще как такой пример такого оголтелого антиизраилизма и антисемитизма, видимо, хоть она, конечно, себя не оформляет, но в чем она обвиняет Израиль? Вот когда опять приходит сообщение, что сейчас, вы знаете, стало популярным это такое нападение метод, когда с ножом кидаются на евреев. Причем во многих, не только, так сказать, в спорных таких местах, как типа Иерусалим, а даже в глубине Израиля. Она осудила Израиль за то, что Израиль проводит внесудебные расправы над палестинцами, которые совершают нападение. То есть надо не нейтрализовать террориста, который бегает с ножом и кого угодно, значит, в том числе и детей, пыняет этим ножом, а надо провести судебное разбирательство, и все. А генеральный секретарь ООН нынешний вообще сказал, что этих людей нужно понимать, они действуют в эмоциональном порыве под влиянием оккупации. Вот. То есть убить еврея в эмоциональном порыве, это с точки зрения генерального секретаря ООН, это эмоциональный порыв.
Вот. А кто ООН? В основном страны и мусульмане.
Да. Поэтому видите, какие, вот, с каким предубеждением относятся к евреям и к Израилю. Ну и я уже об этом говорил, что арабский антисемитизм и антисионизм сращиваются с европейским. Это шведский министр иностранных дел, хороший пример такого братания, скажем так. Но нужно сказать, что есть все-таки трезвые головы во многих. И прежде всего я тут привел, хотя, как вы заметили, у меня в слайдах мало текста. Я старался не перегружать тексты, но сейчас вы увидите три слайда, где будут довольно длинные тексты. Почему? Я хотел привести слова уважаемых людей, которые вот дают оценку вот этому антисионизму и антиизраилизму, и почему его можно называть антисемитизмом. Тут говорят, что ну, если мы критикуем Израиль, почему это антисемитизм? Почему это любое государство, мы критикуем Эстонию, мы критикуем там Россию, Соединенные Штаты, почему мы не можем критиковать Израиль? Но критика Израиля иногда непропорционально большая вот, в сравнении с тем, что не только делает Израиль, но и делают соседние страны с ним. И я вот первую цитату, которую я привел, эта цитата это принадлежит Ирвингу Котлеру. Он канадец, канадский еврей, кстати говоря. Он был много лет депутатом парламента Канады, был министром юстиции, но теперь он уже ушел на пенсию. Вот выборы, которые были в октябре прошлого года, он уже не участвовал в этих и решил уйти на пенсию. Он, почему я взял такой рисунок его, в смысле такую фотографию, дело в том, что он один из самых таких непримиримых критиков Путина и всей этой путинской системы в России. Поэтому, значит, его это фотография из какого-то российского портала я взял. Его здесь назвали патологическим русофобом. Ну, пусть для них он будет патологическим русофоб, но не забудем, что Канада, во всяком случае, до прихода нынешнего, теперь либористы у власти, а пока там была либеральная партия и вот коалиция с их участием, Канада была самым надежным и самым последовательным союзником Израиля. Нынешнее правительство либористы во главе с Джастином Трюдо, или Жустеном, если по-французски говорить, Трюдо, он немножко, может быть, даже не будет такой, скажем, последовательный в этом, но пока все сохраняется, как и было. Во всяком случае, Канада занимала всегда очень четкую произраильскую позицию. И поэтому я привел его слова, где он как раз говорит, что если традиционный антисемитизм отрицает право евреев существовать равноправными членами общества, то новый вид ненависти к евреям отрицает право еврейского народа быть равноправным членом семьи народа. То есть вот это предубеждение к евреям, что то, что другим прощается или оценивается там как-то, если это касается Израиля и евреев, тут же оценки становятся жесткими, непримиримыми и такими отрицательными. Вот это он сказал в интервью газете, это крупнейшая, кстати говоря, канадская газета National Post, и в Торонто издается, и где вот как раз его, он предостерег о том, что ООН систематически распространяет ненависть к евреям. Хотя год 2002, это актуально абсолютно и сегодня. Следующая цитата, шведский политический деятель. Я ее специально взял именно потому, что какой контраст с нынешним социалистическим правительством Швеции. Пер Альмарк был долгое время, он депутатом парламента, он был министром, он был вице-министром, он принадлежит к либеральной партии. Ну, в Швеции есть такое понятие буржуазной партии и, значит, социалистическая. Вот он либеральный, это партия буржуазная, как в их интерпретации. И, как вы знаете, в Швеции социал-демократы правили очень много. У них было вообще 44 года их сплошного правления. Потом какое-то время, когда они довели экономику своей страны вообще до нуля, фактически, тогда пришли к власти буржуазные партии, это коалиция, вот, но потом опять власть сменилась. Вот у него такая интересная цитата из его эссе, которое называется «Это демократия, глупец». Вот. Вот как раз он поясняет, вот, почему антисионизм мы называем Это один из видов антисемитизма. Антисионизм сегодня очень похож на антисемитизм. Антисемитизм приемлет право других народов на национальные чувства и на безопасное государство. Но он отвергает право евреев иметь свою гарантию существования, выражаемую государством Израиль, которому обеспечена безопасность. Поэтому об Израиле судят не по тем же критериям, как другие страны. Такую дискриминацию Израиля можно назвать антисемитизмом. То, что Израиль говорит, нам нужны безопасные границы, мы согласны на мир, только если будут границы безопасные. Вот. Это считается неприемлемым, потому что это Израиль. Ну и вот цитату человека, которого вы знаете очень, слышали очень много и знаете, это Натан Щеранский, известный узник Сиона, диссидент в советское время, который долго сидел. Теперь он в Израиле, он был министром и депутат Кнессета, теперь он является председателем Сахнута, то есть еврейского агентства. И вот в журнале, который издается в Иерусалиме, «Обзор еврейской политологии», была вот такая статья о том, что он выдвинул тезис 3D. 3D, который можно характеризовать вот эту ситуацию вокруг Израиля, евреев и антисемитизма. Первое «Д» – это демонизация, когда оценка действий Израиля выходит за разумные пределы, когда сравнивают израильтян с нацистами, а лагеря палестинских беженцев с Аушвицем. И в этом случае это настоящий антисемитизм, а не критика Израиля. Вот то, что я говорил, когда критика переходит непропорционально. Второе «Д» – это двойные стандарты, когда в ООН Израиль постоянно критикует. Ну вот пример, что за год было принято в различных организациях ООН десятки там резолюций с осуждением Израиля, а только две резолюции касались Сирии, хотя в прошлом году в Сирии настоящая бойня, но она продолжается теперь, и погибли уже, и Европа наводнена беженцами, вот, и еще потоки огромные движутся и сейчас со стороны через Турцию сюда. ООН безмолвствует, молчит. Зато Израиль постоянно критикует по любому вопросу. Вот это двойные стандарты. Еще один пример. Маген Давид Адом. Ну, то есть красный Маген Давид. Вы знаете, вот было в Гаити землетрясение. Израильтяне спешат туда, оказывают помощь, достают и все. В Непале было вот, в прошлом году огромное землетрясение. Одними из первых прибывают туда отряды вот, красного Маген Давида на помощь, чтобы вытаскивать погибших и раненых. Но там еще был повод, что очень много израильтян проводят время. Там еще один такой момент, там, что суррогатные матери в Непале используются для израильтян, которые не могут по каким-то причинам завести детей. Но тем не менее, спешат и оказывают помощь населению тоже, не только вызволить своих и бросить всех остальных. И в то же время Маген Давид Адом не принимает Красный Крест, Международный Красный Крест при всем этом. Хотя там международные эти самые Красный полумесяц спокойно есть, чтобы не творилось в арабских странах, а евреям там места нет. Но я не работаю в Красном Кресте. Не могу сказать. Вы можете написать туда, спросить.
Полумесяц приняли, да?
А
полумесяц?
Да. Он называется официально Международный Красный Крест и полумесяц. А вот Маген Давид, там места нет. Вот вам тоже пример таких двойных стандартов. И третье, это делегитимизация Израиля. То есть, когда отрицается право безопасного существования Израиля среди других стран, среди других народов. По-моему, лучше не скажешь, чем это. Современное проявление антисемитизма – это так называемое BDC движение, которое в некоторых странах даже получило законодательное оформление. BDC расшифровывается как бойкот, divestment sanction, то есть бойкот, отказ от использования и санкции. У них есть своя страница в интернете, вот BDC, и во некоторых странах, в том числе европейских, они очень активны, в Америке, в Великобритании. Доходит до того, что в некоторых вузах принимается даже решение о том, что значит, они присоединяются к этой компании и на основании этого запрещают, например, еврейским организациям студенческим вообще действовать на территории кемпингов. Вплоть до такого доходит. И вот это они собирают данные по всем израильским фирмам и в странах пытаются найти их продукцию и организуют там бойкоты. В магазинах, например, значит, клеймят товары. Это, кстати, Евросоюз тоже пошел на поводу у них и принял такую, что нужно клеймить продукцию.
Россия.
Россия, я не знаю. Россия не входит в Евросоюз, по моим данным. Поэтому я не знаю, как у них. Но в России Хизбалла и Хамас не являются террористическими организациями, кстати говоря. Но я сейчас говорю об этом движении. Вот. Кстати говоря, я если вижу израильские продукты в магазине, мы всегда покупаем. Вот. Это самое. В Сильвере продают часто израильские авокадо. Кстати говоря, очень вкусные, в отличие от этих перуанских.
Мандарины.
Но мы в Сильвер ходим, но это самое, авокадо тоже продают. Поэтому внесем свой вклад в противодействие бойкоту Израиля. Но вот это divestment, это призывает отказываться от услуг израильских фирм. Кстати говоря, если идти уж действительно, те, кто так будьте последовательны и откажетесь от использования, например, планшетов, мобильных телефонов, где огромное количество изобретений или каких-то технологических решений, которые были осуществлены в Израиле, потому что Израиль является одним из ведущих специалистов в области ИТ-технологий. Многие разработки израильских ученых, они внедрены как раз в электронных, которыми пользуются те же самые деятели, которые требуют бойкота. Почему-то от этого они не отказываются. Тогда я посмотрю, как они будут свою политику проводить. Ну и санкции, они требуют санкций, это в отношении Израиля разными способами. То есть это движение очень опасное, потому что оно находит своих последователей среди правящих в правительствах разных стран. И поэтому многие еврейские организации ставят своей целью как раз разоблачение этой деятельности BDC, как ее называют сокращенно, и именно потому, что она носит такой систематический, очень продуманный характер, но поэтому она является очень опасным проявлением вот такого антиизраилизма, ну и последующего. Тоже новый вид проявления антисемитизма современного – это искажение отрицания Холокоста. Что отрицается, что не признается? Не признается то, что гибель евреев была результатом целенаправленной политики Третьего Рейха, что евреев уничтожали в газовых камерах и лагерях смерти, и что число жертв было 5-6 миллионов. Вот эти... Значит, ну и утверждается, что Холокост – это выдумка евреев, чтобы выкачивать деньги у Германии и чтобы создать Израиль. Что создание Израиля – это было только благодаря Холокосту, который евреи сами задумали, чтобы в конце концов было, значит, повод для создания Израиля. Поскольку они сами задумали, то, что вот вверху – это все выдумка была. Потому что Третий Рейх не хотел уничтожать, а хотел только выселить в другие страны, более лучшие по условиям, ну, Мадагаскар, например. Или же, что газовые камеры – это все выдумка, потому что естественным образом умирали люди от болезней, Вот, в результате военных действий, когда гибель неизбежна, никакого массового целенаправленного характера не было. Весь Нюрнбергский процесс – это сплошная фальсификация была. Ну, я тоже слышал такие высказывания, и все. Я, например, всегда хочу этих людей спросить. Я тоже хочу быть отрицателем Холокоста. Я тоже хочу это все отрицать, да. Считать, что это все выдумка. И нет. Но где тогда братья и сестры моих дедушек и бабушек с их семьями, которые испарились? Вот где мой дед по отцовской линии, который, значит, исчез в Холокосте? И точно так же другие родственники, которые исчезли. И у многих мы не знаем даже, где их могилы находятся, где они погибли. Как, например, мой дед по отцу. Даже не знаем, где он был убит. И так далее. Я очень хочу, чтобы это было неправдой, и чтобы эти люди все появились, и где-то они прячутся на Мадагаскаре, например. Вот. Я рад поехать к ним в гости, и обняться с ними, и все увидеть. Вот. Но, к сожалению, эти идеологи отрицания Холокоста не могут дать ответ на этот вопрос, потому что это все построено на демагогии и на чистом антисемитизме, потому что евреев, почему, и опять же, когда мы говорим, что о Холокосте нужно говорить, вот, почему мы не хотим, чтобы из Холокоста сделать действительно какой-то инструмент выдавливания денег или все, хотя компенсация за потери, за жертвы, это далеко не возместит то, что мы не можем с людьми, которые погибли, пообщаться, узнать, это же родственники, люди, которые были живы, строили планы, у них были дети, все это исчезло. Вот. Вопрос в том, чтобы это не повторилось, чтобы урок, который преподнес Холокост, был усвоен и не повторился. Это главный, так сказать, посыл в том, чтобы... Почему мы хотим напоминать о Холокосте вновь и вновь? Мы не хотим, чтобы не только нас, но и любой другой народ уничтожали только по праву из-за его рождения. Что человек родился евреем, или он родился, например, этим боснийским босняком, или он родился там хутси или тутси, кто там были в Руанде, когда там было тоже. Его за это только уничтожают. Мы этого не хотим, мы хотим, чтобы урок Холокоста все-таки был усвоен. К сожалению, это не усваивает, наоборот, всячески стараются это принизить, сделать это выдумкой, как вы видите здесь, на карикатуре, которая взята, кстати, с палестинского сайта. Это веб-сайт Хамаса. Вот. И вот такие карикатуры здесь. Или вверху видите демонстрацию, что Холокост – это большая ложь. Вот. И так далее. Для них это ложь, для нас это выстраданное явление, которое мы не можем забыть. И, кстати говоря, отрицание Холокоста не чуждо и нам в Эстонии. Книга Грефа, один из идеологов отрицания Холокоста, издается в Эстонии. Книг, которых на эстонском языке, которые можно приобрести в магазине «Аполло», в интернете все, но мы об этом сейчас поговорим, потому что у нас следующая тема – это антисемитизм в Эстонии. Антисемитизм в Эстонии, ну, скажем, начнем с того, что евреи в Эстонии появились только в XIX веке, я имею в виду оседлые евреи. Есть различные документы, что евреи появлялись тут еще в XIV веке, первое как бы было документированное появление. Но это были одиночные случаи, это не было постоянное проживание здесь. А, как мы знаем из истории, постоянная община появляется здесь только в XIX веке, когда евреи-кантонисты, то есть те, которые были набраны в армию Николая I, отслужили там 25 лет, они получали право поселиться за пределами черты оседлости, в том числе вот в Эстонии, в Финляндии. История появления этой общины такова же, точно такая же, как и у нас. Но, хоть они и жили здесь, в общем-то, более-менее легально, они должны были жен себе взять. А жен, кантонисты это были мужчины, а жены были в черте оседлости. Значит, надо было жену оттуда привезти, если сам не хотел там жить, привезти сюда. И вот тут начинались все эти, потому что ему-то разрешалось, а жена считалась нелегальной, хотя ему не запрещал никто жениться. Вот. И его дети тоже могли оказаться в статусе нелегалов. Вот. И проблема с пропиской здесь в царское время для евреев это была очень большая, это был как постоянный дамоклов меч, который висел над головой, и каждый момент могли, если, например, новый полицейский начальник хотел быть таким очень выслужиться, не брал особенно взяток по какой-то причине, то он вполне мог дать распоряжение выселить в черту оседлости евреев, которые проживали, такие случаи были в Тарту, например, и в Таллине тоже, и так далее. Поэтому это было не новость. И не новостью было то, что евреев не принимали на учебу, например. Но вот здесь документ, датируемый 1903 годом, когда здесь сообщено одному еврею о том, что его не примут на учебу в этот самый, на имеющейся вакансии Тартуский университет, поскольку он иудейского вероисповедания. Вот. Поэтому в царское время антисемитизм был такой же, как и в... Потому что это была государственная политика тогда, и здесь следовали этому. Еще были такие интересные моменты здесь. Если евреи были в Таллине, в Тарту, в Пярну, были небольшие, в Нарве, то в городах других, в Эстонии, евреи никогда не видели. И был такой случай, например, есть книга «История евреев» Йоктона, да. Он там описывает такой забавный случай, когда восьмерых евреев-кантонистов отправили в Рахвере, ну, по военным делам. И в Рахвере паника началась, потому что узнав, что приедут евреи. Потому что люди считали, что евреи это какие-то чудовища, какие-то совершенно опасные люди. Их никто не хотел даже на постой пустить. И только им пришлось жить на окраине города. Там был один военную службу, который проходил в Польше. И встречался там с евреями. То есть он знал, что евреи такие же люди, как и все остальные. Поэтому он пустил на постой к себе. А в городе им даже было опасно появляться, потому что считали, что это какие-то чудовища. Вопрос был?
Да, Кира. Когда евреи брали в качестве кантонистов в армию царскую, они уже тогда крестились?
Как-то? Нет, им заставляли. Не все.
Они не крестились.
Это не было... Их заставляли креститься, ну, в смысле, принуждали.
Да.
Но не все, некоторые те, которые терпели унижение, терпели избиение, но не шли на крещение. А в Эстонии, кроме этого, крещение поощрялось. Поэтому было довольно количество крещений в некоторые годы, например, достигало несколько сот здесь. Я имею в виду Ислянская губерния или Флянская губерния. Вот. И это все зависело от того, кто был во главе еврейской общины. Например, когда в Тарту во главе еврейской общины стал, я не помню фамилию, это у Йоктона, кстати, тоже в книге написано, в общем, сменилось руководство, и новый руководитель стал как бы взывать к совести евреев, то количество крещений сразу снизилось в разы буквально. Вот. А когда, так сказать, руководство боязливое было, не очень-то препятствовало этому, то все, кантонист это не автоматически был крещеный. Вот. Они все-таки, мальчики, пытались этому все-таки отказываться. Но разными посулами заставляли. Вот. Если бы все были крещенными, тогда бы у нас не возникла еврейская община. Она-то возникла благодаря этим кантонистам, не крещенными евреями.
Я дедушка был кантонистом, но он не был крещен. Да.
Вот пример.
Я просто читала, что ну, когда брали в царскую армию, там практически всех заставляли крестить.
Ну, это было требование.
Принуждали. Принуждали, но не все.
Но если вот не все соглашались, так сказать.
Не дедушка.
Я просто думаю, что, наверное, было так же, как они, может быть...
Как мораль.
Да, да, официально крестились, а потом...
Ну не знаю, если бы они были крещены, если опять же, если бы они были крещенные, то здесь бы не возникла община, потому что приехав сюда, как они могли бы добиваться кладбища?
Их
бы отвергли. В 1859 году на магазине открыли еврейское кладбище. Если бы они были крещенные, то им не нужно было бы кладбище еврейское. Они бы
их провели. Могли бы проникнуть сюда и не только кантонисты.
Нет,
в начале первыми были все-таки кантонисты, потом стали приезжать ремесленники, но они были нелегалами на самом деле. И тут даже было две синагоги, была синагога кантонистов и была синагога ремесленников здесь, в Таллине, да. И, кстати говоря, между собой они было даже время, что они враждовали, там были очень... Это в книге Йоктона очень хорошо, на сайте... У Рыбака вот этот архив эстонского еврейства, я ее перевел эту книгу на русский язык, и там есть это, переводы на русский язык этой книги. Я советую почитать, там это все очень интересно расписано, как это община. Потом есть еще интересный документ, это в 1938 году Абе Либман защитил диссертацию в Тартусском университете на тему предпосылки возникновения еврейских общин в Эстонии. И он, в отличие от Йоктона, который писал эту книгу в 20... Она вышла в свет в 26-м году, он писал эту книгу... Он писал позже. И он ее писал как ученый. Йоктон был, он, скажем так, он был любителем истории. Mm-hmm. Вот. И он, поскольку он жил еще в то время, когда были живы и кантонисты, и люди, которые основывали, и многие из его... Из того, что он рассказывает в своей книге, он рассказывает на основе тех историй, тех сведений, которые ему пересказали живые свидетели всего этого. Либман уже, он более позднее время делал, он использует уже архивные материалы больше. И, честно говоря, там уже много фактов, проверенных архивными документами, и они не всегда совпадают с фактами Йоктона. И вот я, когда переводил книгу Йоктона на русский язык, я пользовался диссертацией Либмана тоже. Я из библиотеки Тартусского университета получил копию. Вот. Поэтому многие факты Йоктона я перепроверял по этой диссертации и по ссылкам, которые там есть, и уточнял. И вот как раз то, что в Таллине возникла первая была община все-таки кантонистов. А поскольку они возникли, возникла необходимость в различных... Ну, евреи увидели, что одни евреи уже смогли поселиться, значит, можно попробовать. Поэтому стали приезжать ремесленники. Угу. Вот. Причем они имели довольно хорошие вот такие специальности, которых был дефицит тут. Например, корсетных, мастера корсетных делать. Это же было в 19 веке очень востребовано. Угу. Шляпники были и так далее. Вот такие ремесленники, которых здесь ну, был дефицит. Но, тем не менее, они, ремесленники, оставались таким на полулегальном положении, очень единицам, и только купцам первой гильдии можно было получить разрешение легально жить. Это значит, надо было заработать состояние, чтобы подняться по этой лестнице, и то не всем это позволяли. Поэтому, ну вот между собой они довольно долго, у них были большие... трения, вот только в конце 19 века, когда строят уже новую большую синагогу, но тогда уже к тому времени община уже фактически настолько перемешалась между собой, ну и кантонисты уже постарели, ушли, так сказать, сошли, и эта причина этих трений постепенно сошла на нет. А, кстати, проблема с женами, это был очень серьезный вопрос для еврейской общины. А? Ну, с Белоруссии, из Витебской, ближе всего была Витебская губерния, потому что граница Витебской губернии, это был вот Даугавпилс, это была Витебская губерния, это был самый ближний путь к черте, границе черты оседлости. Поэтому, и это потом традиция осталась, кстати, здесь и долго, когда жен брали из Латвии, потому что там евреев было больше, выбор был больше, и поэтому оттуда брали это самое. Ну, таких случаев очень много. Не знаю, вот Борина, это самое. Мама тоже у них, семья из Краславы приходит. Другой момент. Уже Эстония становится независимым государством. Да, еще один о крещенных евреях скажу, что некоторые крестились, вот именно, чтобы получить, избежать вот этого. Вот. Но оставались в душе не подпольными евреями, они, так сказать, вели образ жизни уже не еврейский, но помогали евреям. И вот в Тарту пример был доктор Вульф, такой, который был крещенным, но он очень много помогал еврейской общине. Деньгами и содержанием.
Это Иисуса на Вольфа.
Ну, может быть, да. И когда он умер, хоть и похороны были по христианскому обряду, но практически вся еврейская община Тарту тоже шла в этой процессии, потому что он был очень, ну, одним из спонсоров этой общины, хотя он был и крещенным. Но это был, видимо, вынужденная мера. Но не все. Если все крестились, у нас бы не было еврейской общины. Эстония становится независимой, начинается освободительная война. Мы знаем вот здесь на стене школы табличка памяти о евреях, которые погибли. Кроме этого, евреи участвовали как добровольцы в освободительной войне. Но проблема была в том, что их не всегда брали даже добровольцы, потому что относились к ним с подозрением. Если мы помним, когда еще была Российская империя, началась Первая мировая война, то евреев считали немецкими шпионами. Вот. И по мере приближения фронта евреев выселяли, потому что подозревали их в шпионстве. Значит, теперь уже Эстонская республика, но воззрения остаются. И был такой генерал Александр Тынисон, брат этого известного эстонского политика и журналиста, Яна Тынисона, Александр Тынисон, ему памятник в Ракмаре сегодня стоит. Он, кстати, был очень антисемитски настроен, и, значит, да, осталось в прессе было его интервью, где он о евреях отзывался очень негативно. Это, кстати, вызвало очень острую реакцию со стороны руководителей еврейской общины Эстонии, когда был создан уже такое политическое представительство евреев Эстонии, и что это очень обидело евреев, потому что среди них было очень много, ну, немного, были добровольцы, которые были. И вот один из них, Яков Генц, он был добровольцем в эстонской армии, а евреи попадали, как говорится, под раздачу довольно часто. И вот сохранилось его письмо, в котором он, его жалоба на то, что когда ему, ну, тогда приехать из одного города в другой, Генц из Тарту, это семья в Тарту жила, нужно было получить разрешение, просто так на поезд нельзя было сесть. И в Таллине он пытался получить разрешение на поездку в Тарту, вот, перед ним все получили, когда дело дошло до него. Эта женщина, которая выдавала, ему сказала: убирайтесь, я вам ничего не дам. То он описывает свои жалобы. Эта, кстати, жалоба есть на сайте в архиве, текст. И он, когда он с возмущением спросил, почему передо мной женщина, и все получили, а я не могу получить, ему ответили: потому что вы еврей. Вот, поэтому мы вам эту справку не дадим. Вот он написал, как доброволец эстонской армии, жалобу, почему такое отношение, хотя он воюет, значит, вместе с эстонцами. Еще были случаи, когда в поезде, это Йоктон описывает, когда, например, с поездов при проверке документов просто высаживали евреев. Вот, и даже иногда среди поля, зимой, вот, просто потому что евреи. И, значит, не разрешали им ехать на поезде. Вот такие были. Закончилась война и новые проблемы. Проблемы с гражданством. Гражданство. Почему возникла проблема с гражданством? Потому что, как я вам говорил, евреи жили нелегально. Многие из них жили нелегально, и у них не было местной прописки. А по закону, первый закон о гражданстве, который был принят еще учредительным собранием, по этому закону получали право гражданства только те, кто имели прописку там по состоянию на какое-то там число 16-го года. То есть еще в царское время. Значит, автоматом многие евреи эту прописку не могли получить. И автоматически становились не гражданами. И вот этот политический прием представительстве евреев в Эстонии был создан даже специальный отдел, который занимался проблемами гражданства. То есть вот такие случаи, когда евреи получали отказы в гражданстве, а вот здесь пример, как Пернусская, значит, городская управа, значит, отказывает в получении гражданства Хоне Хирш Рабинович на том основании, что он является, потому что давать гражданство евреям нежелательно. Вот такой официальный документ был, видите, с печатью, с подписями всеми, никаких, это самое.
Какой год это?
Это 25-й год, кстати говоря. Вот. А многие остались, вот Целины родители тоже должны были ходатайствовать о получении гражданства Эстонии, вот, чтобы получить. Это уже был какой год? Это уже 30-е годы были. Многие жили с так называемым данцинским паспортом долгие годы, потому что не могли получить гражданство Эстонии. То есть вот такого рода
препятствия были, действительно. Препятствия были.
Да, препятствия были. Кстати говоря, хоть и говорится о том, что культурная автономия была впервые в мире дана очень широкая, Декларация независимости, евреи названы тоже как народ, который, значит, совместно с эстонцами получает независимость. Все это очень хорошо, но в реальной жизни были, конечно, очень много таких случаев. Например, евреев в годы Первой Эстонской Республики евреев не принимали на государственную службу. Да. Закона такого не было, но их просто не принимали на эту службу. Поэтому ищите, но вы не найдете ни одного еврея, который бы был на государственной службе, то есть в каком-то министерстве, в самоуправлении. Или так далее. Кстати говоря, сейчас это тоже особенно не
приветствуется.
Меня, например, в синагоге, когда в феврале вот будет День независимости Эстонии, меня вызывают как представитель, это Раби сказал, как представитель эстонского государства, потому что в Миньяне нет больше никого, кто бы работал на, я не на государственное самоуправление, но все равно это как бы служба. Это самое, что вот, чтобы прямо так работал не было, потому что сейчас действительно тоже не так уж много.
И слава Богу.
Но я не говорю учителя, это они тоже как бы на государственной службе. Но учителя были в эстонской, я имею в виду в госучреждениях. Вот. Нельзя не обойти стороной и такие неприятные моменты, которые имели место быть и в Эстонской Республике довоенной. Это издание антисемитской литературы. Вот издавался такая газета, как «Юдит», журнал. Он, правда, недолго издавался, но, тем не менее, внес свою лепту такую в это. Потом антисемитизм не был чужд и таким известным деятелем культуры, как карикатурист Гори. Вот. Карикатуры, которого публиковались в ведущих эстонских газетах, который, кстати говоря, прожил и немецкую оккупацию, и советское время, и рисовал карикатуры и тем, и другим. Вот. Поэтому он в эстонское время рисовал, при нацистах рисовал и при советской власти рисовал. То есть он везде успел. И он еще был и детским писателем. Что он писал, его произведения, например, была издана книжка для детей, которая называлась «Ворсти вальмистая хай». Вот. И в этой книжке это как бы с юмором, то есть изготовитель колбасы Хайм. С юмором рассказывает, с юмором о том, как вот еврей Хайм изготавливает колбасу из кошек, это самое, кошек, собак, там, крыс, и, значит, потом ее продают. То есть это считалось как бы юмор.
Детская история.
Как раз для детей. Вот. Это было. Поэтому вот такой пример. В 30-е годы издается вот такая книжка программа всемирного захвата мира евреями. Вот. Некто Йоханссон. Эту книгу, кстати говоря, в 90-х годах сделали факсимильное издание, повторили. И это, кстати, единственный случай, когда еврейской общине удалось добиться того, чтобы эту книгу изъяли из продажи и уничтожили оставшийся тираж. Но ее сейчас можно купить в интернете на аукционе за 10 евро всего. Эту фотографию я взял с портала osta.ee, вот где за 10 евро продавалась эта книга, которая на самом деле является пересказом протоколов сионских мудрецов, правда, под другим названием. И вот еще один интересный случай, ну, это известна такая, может быть, она даже и городская легенда, но во всяком случае это и люди подтверждают более старшего поколения, что в кафе Культаса на площади Вабадус, там сейчас кафе Вабадус называется, что в нем евреев, как правило, не обслуживали. Евреи ходили в кафе, которое находилось с другой стороны, вот где сейчас городская управа, там на первом этаже на самом деле был ресторан. С одной стороны ресторан, с другой стороны мебельный магазин. И вот евреи ходили туда. Но в этом здании, где был кафе Культа, кстати говоря, в подвале, был Кигельбан, который арендовала Макаби еврейская. Поэтому в кафе наверху ходить нельзя было, ну не ходили, поскольку не обслуживали, а внизу был в это время еврейский кигельбан.
Гена, там было объявление, моя мама говорила, вход собакам и евреям воспрещен.
Ну, твоя мама знает лучше, да. Поскольку она была свидетелем. Да. Но я привел пример из газеты «Постинец», было опубликовано в 30-е годы письмо жены лютеранского епископа. Вот. Она была свидетельницей сцены, когда... значит, когда кафе отказались обслуживать евреев и заставили их покинуть это кафе. И она, возмущенная, написала в газету письмо, что в нашей, что в стране, где все равны, не должно быть места, что это безобразие. Вот это письмо было опубликовано. То есть Эдит Рагунаги, вот такая женщина была, которая сообщила, не побоялась об этом протестовать против этого,
но и были.
Сообщить. Я не буду рассказывать о военной, о Холокосте, потому что мы уже об этом говорили на прошлом занятии, а перепрыгну сразу в наше время, я пущу советское время, это мы тоже говорили об этом. Эстония стала вновь независимой. И холодным душем для нас было то, что эту независимость, свободу почувствовали антисемиты. Вот, поэтому сразу возникли такие имена, как Юрий Лина, Тит Мадисон. Вот, сейчас это есть такое НМ радио, которое специализируется на этой теме. И вот Юрий Лина издает такую... целый ряд книг. Во-первых, в 1990 году газета «Эсти Айк» публикует целый ряд его статей. Была такая еженедельная газета о том, о происках еврейских, она так и называется, происки еврейских организаций против Эстонской Республики. Где он пишет, что советская оккупация Эстонии — это все работа евреев. Что евреи сюда позвали, значит, Сталина, и все это организовали. Это общество Бялик, которое тут было, но оно было левацким таким, но вот во всем оно виновато. Кстати, его закрыли вместе с другими организациями, когда была советская власть тут установлена. И так дальше. В общем, 1,2% населения, которые составляли евреи в то время здесь, вот они все как бы... во всем были виноваты. Следующие статьи были посвящены тому, что в Талмуде, вот это, что я говорил, выкресты своего выдержки, он сам-то Талмуд не читал, Юрий Лина, но он пользовался вот этими разоблачениями Талмуда, которые выкресты делали. Ну и там написал, что вот нынешние еврейские организации, но имея в виду вот нашу, тогда было общество еврейской культуры, что надо очень опасаться этой организации, потому что они все выращены на Талмуде. А, честно говоря, тогда, в 90-м году, вряд ли кто-то из нас вообще знал, что в Талмуде написано, и даже видел его живьем. Вот, кроме как вот в синагоге на Магдалена, тогда была еще Ластая улица, стояли какие-то книги, которые никто и прочитать-то не мог. Но вот Лина пишет в 90-м году, что вот это наше общество еврейской культуры, что это все они изучили Талмуд, и там все написано, что надо убивать неевреев и так далее. Все это печатает газета, значит, Эстиаш. Ну вот есть такая книга, которую уже покойный Эльхонен Сакс сделал, ну, на эстонском языке, где он собрал как раз эти все материалы, которые были в то время, появлялись в изданиях, и в этом Эстиаек, к счастью, нашелся такой писатель Арво Валтон, который выступил с протестом против таких публикаций в газете Эстиаек, но, к счастью, эта газета, в конце концов, тоже почила. В этом. Тит Мадисон тоже такой диссидент в советское время, он считался диссидентом, но он и в эстонское время тоже уже в нашу попал в диссиденты. Но его отличает такая патологическая ненависть к евреям. Вот. Меня он лично считал одним из своих врагов. Вот его книги, он там приводит, очень много пишет обо мне. Я мне так и не хватило сил купить эту книгу, потому что я подумал, что эти деньги
пойдут ему. И не надо, зачем
ему
делать рекламу?
Но чтобы так насладиться тем, какой страшный человек и мощный человек я на самом деле. Но у меня, к счастью, нет склонности к мазохизму, поэтому я оставил эту книгу на прилавке. Но его можно тоже в интернете до сих пор купить. И там, что евреями в Эстонии управляет Joint, ну, в этом есть доля правды, потому что деньги отдает, в общем-то, Joint. Но Сталин считал Joint опасной организацией. Ну вот Тит Мадисон, видимо, недалеко от Сталина ушел в свои взгляды. Ну и так дальше. Вот вы видите некоторые образцы его литературы. Кстати, это книга Юрия Лина «Скорпион и Мергиал», где тоже разоблачается евреи. Все это продажи сейчас можно купить в интернете. Одна из новых... И, кстати, в интернете можно купить целый набор антисемитской литературы, также произведение Мартина Лютера, перевод на эстонский язык, продается в Аполло. Вот, Ла Колонна есть такое издательство, которое специализируется на публикации на эстонском языке антисемитской литературы. И магазин Аполло, кстати говоря, очень любит это выставлять и демонстрировать. И на их сайте можно все купить по сравнительно 5-6 евро, 7 евро со скидкой, кстати говоря. Так что все это есть, все в продаже теперь. У нас появились новые нацисты. Ну, это Фейнаны, например, финн, который возрождал здесь скаутское движение, которое даже получил от Ленарта Мери, значит, награду. Вот. Ее, правда, уже официально лишили. Вот, а на самом деле он откровенный нацист, и этого не скрывает. Видите, вот здесь Экспресс, даже целую подборку фотографий, как они праздновали день рождения Гитлера, это все в Эстонии происходит. Или, например, случай, который был в 2011 году, когда в Виленде праздновали, торжественно отмечали вступление гитлеровских войск в город. Вот, была такая кресса. В руководении, если я не ошибаюсь, Кайцелита. Вот, организовали целое мероприятие. Правда, когда об этом информация просочилась, то, конечно, был скандал вокруг этого. Но не забываем то, что когда освободили Виленди, вот, то сразу убили всех евреев, которые там были. Их могила теперь на еврейском кладбище есть до сих пор. Об этом они, конечно, не упоминали. Вот. И потом я советую, если кого это заинтересует, я не буду сейчас этот сайт открывать, но вот есть такой сайт Der Stürmer, это была газета нацистская, которую в нацистской Германии издавали, Теперь есть у них такой сайт на эстонском языке, где есть список главных врагов Эстонии, евреи – главные враги Эстонии. Вот. Там и я тоже есть, туда попал и Сим Каллас, например, и кто там только нет, там и евреи, и не евреи. В общем, список длинный этих евреев, врагов, и кого они считают евреями. Но, видимо, на всякий случай заготовлен, значит, если время придет. Еще из таких случаев, этих можно много перечислять, и остановлюсь на самых таких любопытных. И, конечно, нельзя не пройти мимо так называемого вундеркинда из партии ЭКРЕ, то есть ЭСТИ, как называется, ЭСТИ, консервативный Рафу Сераконт. Рафаэль.
Очень популярная страна.
Да, они, рейтинги их растут, кстати говоря, они уже чуть ли не на четвертом месте по рейтингам стали. Они уже прошли в парламент, и, как вы знаете, у них есть такой, значит, один из самых...
Вождь.
Песамуна, вот, этих молодых, Мадисон, но это не Мадисон, о котором я раньше говорил, с одним «С». Они не родственники, просто фамилии похожи на него. Тот с двумя «С», этот с одним «С». Вот. И этот Мадисон, он заявил, раскопали его блог, где он, значит, говорит о том, что гитлеровской Германии было много позитивного, промышленность стала развиваться и так далее.
Большой специалист.
Вот. Когда этот скандал, он не понял вначале, в чем смысл скандала, стали у него брать интервью. Вот, и это в актуальной камере было, ну, по всем каналам. И там он и говорит, что, мол, его спросили насчет Холокоста, он говорит, что цифры Холокоста явно завышены.
Вот, большой есть, специалист.
Видимо, у него это... Ну, а как вы знаете, его разоблачили, почему я взял этот такой...
Воришка.
Это известный плакат такой есть, его в разных вариациях используют, что он украл, не украл, а присвоил мобильный телефон. Там ему еще другие всякие дела. Ну, в общем, такой товарищ, видимо... И что вы думаете, в новом составе парламента, куда он тоже попал,
он попал туда, да.
По предложению центристской партии его выбрали заместителем председателя комиссии по европейским делам.
Замечательно.
Вот, то есть, как говорится, только дать еще и европейскими делами заниматься. Ну, вот. И, кстати говоря, в это время наша полиция безопасности считает, что у нас вообще с этим делом все замечательно.
Конечно.
И вот было, я взял из Дельфи, что у нас всего пар пюмент, то есть пару десятков неонацистов. То есть это совершенно, так сказать...
Но это те, которые на виду.
Нет. А вот когда ЭКРЕ проводит пикет возле против иммигрантов, это в Хабсону, видите, там какие
знаки.
Флаги стоят, что, ну, если не свастика, то красный с белым и вот черный посередине, это же цвета флага нацистской Германии. Угу. Вот. Это ЭКРЕ. Я хотел вам, ты можешь мне помочь, как, если хотите, маленькое, просто немножко видео, каким уже в интернете, сейчас мы к теме интернета перейдем как раз, видео. Был такой случай, когда один комментатор написал в Дельфи евреев в печь, Юди Тахью. Еврейская община подала в суд на него. Вот. И был даже суд, где там потом целая была кампания в его поддержку, свободу слова там затронули и так дальше. Но дело его живет и процветает. И вот как раз есть такая песня Юди Тахью, которая посвящена как раз Яку Мадисону. И как дальше? Кто желает, ссылка есть, вы можете наслаждаться дома этим при желании.
Можно, может быть, надо этого. Надо сообщить, писать этого YouTube, они снимают.
Мы только увеличим число зрителей.
Зачем?
Там было
это наоборот.
Я просто вам показать хотел, что вот этот Як Мадисон инспирировал, его, так сказать, взгляды стали инспирацией, вдохновением для авторов таких песен, которые появились в интернете. Ну и если мы говорим об интернете, конечно, безразмерная тема – это комментарии. Любая статья, где будет еврей, тут же вызывает массу комментариев. Вот. Я взял из Фейсбука это самое. Комментарии могут касаться, быть таким антисемитским душком, даже если вообще тема не касается евреев. Ну вот пример, что тут вообще о Саве написано. И комментирует, что интересно, кто ведет страницу Савесара в Фейсбуке. Но я могу ответить, потому что я работаю в городской системе. Это у него есть девушка, референт, которая обычно пишет. Иногда он ей диктует, и она записывает. Поверьте мне, там евреями даже не пахнет на расстоянии многих километров. Вот. И тут он пишет: «Ковкинина, пиабью, куда геома было, эра максма, вас титалина и навалицус, аймот ютидес». Космики, что Ковкина нужно кому-то, кто-то должен Ковкину платить, и скоро только из евреев. Но в Линовалицу сейчас нет, я имею в виду, в составе самого управы нет ни одного еврея. Это я точно вам могу сказать, даже близко нет. Из евреев, которые работают в городской системе, их сейчас, по-моему, вообще не осталось. Значит, можно меня назвать, но я заведующий отделом, это... Департамент, это очень далеко от этого. И еврей по матери, старейшина этого Лилия Кюна.
Да?
Не Лилия, а Кристина, Белобровцев.
А, да.
Вот. Но он себя не считает евреем. И,
он крещенный, между прочим.
Ну, кем бы он ни был, он себя...
Имя Кристина, это не может быть.
Да.
Все равно же, но не в этом дело.
Ну, не в этом дело. Я имею в виду, что вряд ли это знает.
Нет, это не как бы, это...
Тем более это было еще до того, как он стал этот самый этим. А еще есть такой метапедия, где ведется статистика посещения сайтов на эстонском языке. И посмотрите, какие самые популярные сайты. Значит, евреи в Эстонии. Вот. Адольф Гитлер. Эти самые масоны. Потому что Юрий Линарт разоблачает евреев как масонов. Ну, тут еще другие есть, Симкалас, но и Юдит рядом. Симкаласа почему я тоже считаю евреем, хоть он, наверное, об этом не подозревает. Вот.
Ну, это, наверное, из-за Апананского.
Еще интересная страница, я даже не знал, что есть такая. Евреи, значит, провозглашение, как евреи провозглашают войны. Германии. Ютиде сиякултамисет саксама. Ну вот такие, видите, один из популярных сайтов, которые заходят. И вот очень такой пример из Фейсбука тоже, который, их можно миллионы привести, к сожалению, но вот Аллу Якобсон, ее постоянно пишут пасквили о том, что она дочка, был такой Идель Якобсон, который служил в НКВД и отличался таким очень садистом был. Ну, среди каждого народа есть хорошие, плохие люди, есть и садисты, и преступники и так дальше. Этот, Якобсон, это у эстонцев тоже популярная фамилия. Почему-то их не записывают в сыновья, хотя Аллен Папа вообще не имел отношения, его звали Александр, и он не...
Вообще они родом из Ленинграда, да, вообще никакого вообще отношения к этому не имели.
Не имели. Но вот я привел просто, как здесь Аллу оскорбляют как только можно, именно, что она якобы дочь этого. Хотя это ссылка на Вики Радио, где Алла рассказывала о себе, но была передача «Майлан Син», там целая серия, где она рассказывала о себе, там как и так дальше. То есть сама передача не носила никакого такого, ну просто о человеке, как, тем более она известная личность и все. А в ответ тут, видите, как только угодно. Об Иделе Якобсоне я могу сообщить такую, вернее, антисемиты могли бы это и знать. На самом деле у него была жена эстонка. Его дети считают себя эстонцами. И они спокойно живут уже, они никакого связи с общиной, насколько
старший я знаю. Старший сын уже умер.
Да, ну во всяком случае они себя эстонцами, евреями не считали.
Где он похоронен? Он сам похоронен.
Я не что? Знаю.
Где он похоронен? На еврейском кладбище?
Он похоронен на еврейском кладбище. Да, Данька приезжал из Германии, ходил, младший сын. Но он действительно, он столько горя причинил, он очень много горя причинил нашему уважаемому члену общины Геновкеру. Знаете, фабрика была фейшна больше.
Он издевался над евреями тоже.
Так же, даже хуже, чем какой-нибудь эстонец. Он хотел, Геновкер хотел поднять окурок с пола, так он ему наступил на палец и раздавил его. Это сам Геновкер мне рассказывал. Представляете?
Ну вот, а значит... Кстати, он был даже не эстонский еврей, он был из Латвии.
Он из Латвии.
Он из Латвии.
Из Эстонии, да.
А тут все равно его...
Значит, да ну что говорить. Да.
Ну, некоторые скандалы, самые такие. Розенберг, да, в историческом музее, когда его выставили как известного нашего земляка, был, и только, кстати говоря, один из политиков, Марко Михельсон, выступил против этого с осуждением, и в конце концов убрали, хотя был опять же скандал, что вот евреи, значит, на свободу слова покушаются. Потом идиотская реклама одной фирмы, которая газовые приспособления.
Да,
они, значит, Освенцим, что, мол, как эффективно газ использовать было. Тоже вот это скриншот этой страницы, это, конечно, все убрали потом, когда скандал. Они извинялись, что мы не думали, но сам, значит...
На генном уровне у них это.
И последний скандал был выставка в Тарту, когда была выставка польского одного, в смысле выставка, которую преподнесли как первая художественная выставка о Холокосте, где были две видеоинсталляции, вот, где обнаженные поляки танцуют в газовой камере, и вторая, как узнику концлагеря, повторно делают татуировку всего номера. Причем человек уже за 80 лет, и он не совсем может, понимает уже, что происходит. И, конечно, община тогда протестовала. Вот, причем пытались объяснить, что вопрос не в самих этих. Если бы это была выставка произведения этого, ну, этого поляка, ну, как его ретроспектива или что, Бог с ним. Если он так видит, это остается на его совести. Но если это выставку... представляет как первую художественную выставку о Холокосте в Эстонии, и для того, чтобы переосмыслить его, ну, это явление, то показать танцующих голых поляков в газовой камере, зная о том, что после войны именно в Польше были первые погромы тех людей, которые выжили в Холокосте, это создает как бы совершенно другое восприятие.
Конечно.
Это. Ну и, естественно, не обошлось без обвинений, что опять евреи со своим Холокостом и так дальше.
А было какое-то все-таки такое разумительное художественное обоснование? Я так не нашла, то есть не прочитала. Потому...
Ну, художественное – это куратор, то есть директор этого,
да,
дела. Она это обосновала тем, что было желание представить разные взгляды, то есть переосмыслить это фотографии. И через игра, ну это игра... как это называется, в пятнашке или что, вот,
да,
они там играют.
Да.
Да. Что, мол, что надо перешагнуть через эту трагедию и увидеть будущее, значит, что вот эти танцующие обнаженные люди, они, значит, как бы сбросили с себя весь груз прошлого, и они уже как бы устремлены вперед. Ну, такая трактовка. Может быть, я говорю, если бы это была выставка произведения этого художника или как его еще назвали, то они были в Израиле, его работы представляли, в том числе и вот эти, в Америке. В Германии запретили по протестам еврейской общины. Ну, для Германии это вообще тема, как бы, особенно острая. Наш протест был связан с тем, что эти две работы не как ретроспективу самого художника, а именно как в контексте Холокоста показали. И причем, если взять еще исторический фон, именно с Польшей связанный, то это особенно будет, ну, таким, ну, для нас это вообще неприемлемо было. Если бы она не утверждала, что это вот первая художественная выставка, как бы, но если зачин художественным выставкам сделать, то именно в таком виде, то что будет дальше тогда? Есть, можно было бы найти в эстонском творчестве, по-моему, и у Симы Шкоп есть плакаты и иллюстрации, которые теме Холокоста посвящены. Можно было бы найти и другие работы, которые показывают, как в Эстонии именно трактуют тему Холокоста, ну, в художественном плане, а не начинать вот с такого, значит, ну, в таком варианте.
Кина, я убегу, что этого придет мастер.
А мы сейчас закончим. Вот. Ну и если говорить о том, что я тебя отвезу.
У меня работа полчетвертого дома.
Ну, успеем, да. И в завершении я тут наговорил, конечно, но я все-таки должен сказать, что мы не можем говорить о том, что Эстония страна антисемитская, и что тут прямо все. Я привел факты, сведения просто вместе, но я бы не хотел, чтобы у вас осталось действительно впечатление о том, что у нас тут, вы сами это знаете, мы живем тут каждый день. Комментарии можно не читать. Как вы помните, в первой лекции сказал, юдофобия – это психическое заболевание, поэтому обычно такие антисемитские комментарии пишут, скорее всего, люди, которые психически больные, будем так правильно говорить. Нормальные люди такое просто писать не будут. И официальная позиция все-таки Эстонии к евреям и к Израилю, кстати говоря, тоже довольно благожелательна. Начиная с Рютеля, когда он еще был председателем президиума, уже когда, так сказать, Советский Союз завершал свое существование, включая и его как президента, и премьер-министры, и Томас Хенри Кильвес тоже, и Ансип высказывали и заверяли то, что антисемитизм никогда не является нашей официальной политикой.
И высказывали, ПАЭК тоже, кстати.
ПАЭК министры... Да. И что приносили извинения за то, что эстонцы участвовали в Холокосте против евреев и так дальше. Поэтому, когда иногда вот Шмуэль мне прислал тоже панические письма, что тут, мол, чуть ли не евреев на каждом шагу убивают, потому что во время Холокоста убивали и все. У некоторых людей, которые знают, увидели в Яд Вашеме Клога, концлагерь там в этом зале и так дальше, и уже сразу представление, что тут сплошной антисемитизм. Это не может. И вот я привел просто пример на заседании Генеральной Ассамблеи. Была сессия по борьбе с антисемитизмом. Посол Эстонии при ООН там дал официальную тоже декларацию о том, что Эстония все-таки не осуждает антисемитизм. Вот, и, значит, уважительно относится и не относится, осуждает нацизм и преступления, которые были совершены. Конечно, хотелось бы некоторые вещи делать, например, чтобы отрицание Холокоста было уголовно наказуемым, как это, например, в Австрии или в Германии, или другие вещи. Но будем смотреть реальности в глаза. Хорошо, что есть то, что есть. Потому что в некоторых странах, к сожалению, возьмем Венгрию или...
А Францию?
Францию, например, положение намного хуже, чем у нас. Поэтому нам грех жаловаться, вот, и говорить. Но надо быть начеку и не терять, как говорится, бдительности, потому что сейчас покажу только вам один сайт, где есть статистика мониторинга антисемитизма по всем странам. Там вы можете сами ее посмотреть. Адрес у меня тут указан. Вы потом можете его набрать и посмотреть. Вот мониторинг, который проводит специальная организация, она показывает, что у нас в стране 22% Но это опять же такое по данным исследований, то есть это выборка какая-то, не то, что все население опрошено. 22%, которые считают, что они относятся к евреям негативно. Вот, то есть, но... Это опросами, да, они опросами, ну там выборка делается.
Именно вопрос, как с кем вы не хотели жить рядом, кто да. не хотели, что ты будешь ваш сосед, пьяница, наркотики, евреи.
Ну, учитывая современное положение, каждый согласится жить с евреем лучше, чем с ири.